1.01 интернет. Вы не поверите, но это первый выпуск новостей в новом году. И знаете, 2023 начался таким макаром, что полностью оправдывает название моей рубрики. Что за пи***ц номер 35? Да, как-то так. Ну а перед началом я вам все-таки напомню, да, я же здесь для того, чтобы напоминать вам всякое. Магазин по... Нет, ладно, шучу. Я напоминаю вам, что у меня есть телеграм-бот, куда вы можете присылать свои новости. Погнали! Люк Скайуокер вышел из анабиоза. Доброе утро, Люк. Знаете, некоторым людям лучше бы из этого самого анабиоза не выходить. Сейчас я вам расскажу, в чем дело. Конечно же, но знаете, один из моих самых любимых актеров — это Брэд Питт. Боже, да чего великолепен. Тайлер Дёрден, спасибо тебе за этот образ, которому я подорожал первые 33 года своей жизни. Но несмотря на всю мою фантазмагоричную любовь, Брэд Питт, он все-таки снимался в достаточно отъявленной такой пропаганде. Например, есть фильм «Семь лет в Тибете». Фильм достойный, неплохой, но того антикоммунистического посыла, который он несет, отрицать не получится. За этот фильм, кстати, в котором прямым текстом призывают к независимости Тибета, в свое время Брэду Питту даже запретили въезд на территорию Китая, и запрет, кстати, действует до сих пор. И как-то осуждать его за это нельзя. Представьте, например, актера, который снялся бы в фильме, в котором тонкой красной нитью, хотя какой тонкой красной нитью, прямым текстом говорилось бы о том, что Донбасс должен быть независимым, ну, году в 2015-16. Он бы попал на миротворец быстрее, чем папка Пикули в мишень перед рождением Пикули. Ну или такая же ситуация с Крымом после присоединения в 2014 году к территории России. Ладно, это плохой пример, Россия бы ничего не сделала, она до сих пор ничего не делает. Ну, да не об этом сейчас. Когда Брэду Питту задают вопросы о политике, вот вы снимались в этом-то фильме, а как вы лично относитесь к независимому Тибету? Он отвечал что-то вроде: «Я 30 лет занимаюсь тем, что меня гримируют, и я на камеру повторяю слова, написанные другими людьми. Не надо спрашивать меня о политике». Поэтому даже если Брэд Питт снимется в какой-нибудь отъявленной антироссийской пропаганде, я скажу только одно.
Ладно, прощай!
Но когда наш любимый Люк Скайуокер Марк Хэмилл в эфире телеканала говорит: «Мы никогда не видели, чтобы суверенное государство подвергалось вторжению враждебного иностранного государства со времен Второй мировой войны». Ну да, Вьетнам, Панама, Ливия, Ирак. Мы что для тебя, Марк? Какая-то игрушка? Ну да, пошли мы нахер. Судьба Марка Хэмилла неотрывно связана со «Звездными войнами». Ну, еще, конечно, с Гайвером, но недавно сказали, что переснимать Гайвер не будут, суки. Так вот, ладно, неотрывно связана со «Звездными войнами». И такое ощущение, что Дисней выкупили не просто «Звездные войны», они выкупили самого Марка Хэмилла и переписали его в конченого кретина. Да и вообще, сколько он в итоге пробыл на той планете? Героям слава! Валерий Меладзе, продолжая выступать, выкрикнул небезызвестный лозунг.
Слава Украине, братан! Красавчик!
Боже, безумный мир, вы только подумайте! Украинские патриоты заставляют российского патриота выкрикивать нацистский лозунг в Дубае! До времен нападения на украинского патриота украинскими патриотами в Испании, я говорю про нападение на Анатолия Шаре, не было более абсурдной ситуации. Знаешь, чем Валерий Меладзе отличается от наркомана? В отличие от Меладзе, наркоман мечтает вкалывать за копейки. А Меладзе не мечтает и не вкалывает, ездит по корпоративам, там выступает, и знаете, подобная же ситуация случилась недавно с Олегом Газмановым. И нет, он не крутанул сальтуху в ответ на просьбу исполнить этот лозунг, он просто сказал: «Чуваки, ну хорош, ну это политика, она уже просто везде, дайте мне выступить, ну я приехал к корпоративу, ну вы чё?» Мне вообще больше всего нравится риторика аудитории. «Выскажись про Украину!» Ну окей, я считаю, что Россия — это менее реакционный режим, и нам нужно поддержать не проигрыш России в этой ужасной войне. Сука, заткнись, вообще не лезь в политику, нормальный же техноблогер был. Ну да, если бы закричал «Слава Украине», куковал бы сейчас вместе с Варламовым и Кацом в «Миротворце». А, извините, про «Миротворец» — это новость февраля месяца. Скоро будет.
Никто не должен молчать, каждый имеет право высказаться и свое честное мнение.
Пока оно нас устраивает, нахуй. В общем, все как всегда. Ярые патриоты России и Украины, заслуженные артисты и политические деятели, чиновники и их дети встречаются на корпоративах в Дубаях и Испаниях. А люди, которым это вообще нафиг все не надо, и они не понимают, почему это вообще происходит, сражаются и встречаются на фронте. С. Стабильность. Медведев призвал не пускать обратно в Россию предателей, которые ненавидят свою страну. Цитата Дмитрия Анатольевича. «Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества, вне зависимости от юридической квалификации их деяний, как враги государства, enemy of the state».
Смотря какой фабрик, смотря откуда приходит фабрик, смотря сколько details в этом пиджаке.
Очень нравится еще, знаете, надо законы сдать по поводу неологизма всех этих, так они задолбали, да? давайте напрямую английскими словами просто говорить. Пользуюсь их же любимым американским эквивалентом. Не, ну а ты вот как считаешь, он не прав? Ты согласен с Медведевым в этом вопросе?
Ну, я считаю, когда Медведев сам уедет, человек, который очень много навредил нашей стране, тот вредитель, тот, который против России действует, перестанет прикрываться ширмочкой, которая стала сейчас очень модной, из-за него пишут тексты, и говорить это искренне мое мнение.
Он говорит, что
мнение.
Сам пишет тексты. Медведев заявил, что пишет тексты сам.
Ну, почему до этого он ничего не... Где он был 8 лет?
Извините, Дмитрий Анатольевич, где вы были 8 лет? У меня с Медведевым личные счеты. Если честно, я его очень не люблю, потому что, когда Пучкова заблокировали канал, Медведев написал ему на странице комментарий, мол, они ответят за вас, Дим Юрьевич. А мне что, Медведев? Ничего не написал. Мне монетизацию на Рутубе даже подключить не могут. Я с ВКонтакте 3000 за 2,5 миллиона просмотров заработал. Боже мой. Спасибо подписчикам с Бусти, что я не умру с голода, поэтому с Дмитрием Анатольевичем у меня личные счеты. Я надеялся на его поддержку. На Владимира Владимировича, конечно, я не надеялся, но после того нашего с ним телефонного разговора, когда я ему все высказал. Короче, я Дмитрия Анатольевича не люблю, но здесь не могу не согласиться. Я согласен с этим высказыванием на 100%. Ну, типа, уехал. Окей, твое дело, но зачем призывать к поражению России, зачем донатить ВСУ, ведь, по сути, убивать будут твоих сограждан, и эта война продлится хотя бы и на талику, но дольше благодаря твоему донату. Однако я предлагаю Дмитрию Медведеву нанять меня, чтобы я писал ему хотя бы часть текстов, потому что я бы, например, упомянул чиновников, детей чиновников, которые топят за Украину, чиновников, у которых зарубежная недвижимость. А как это так? У них все деньги там, почему они вообще должны топить за Россию? Ну, просто видится вроде бы риторика такая злая, то, что сейчас и нужно большинству людей, которые раздосадованы теми событиями, которые происходят в нашей стране и в Украине. А вот только каких-то конкретных действительно предложений я не вижу. Тему я ощущаю полностью нераскрытой. Обратите внимание на большую разницу, и это не просто какая-то словесная эквилибристика. Не полностью раскрытый, а не полностью раскрытый. Сука, что я сказал вообще? Я хотел сказать не раскрытый полностью, а не полностью раскрытый, потому что вот добавляем к патриотам еще чиновников, людей, у которых зарубежная недвижимость, и все начинает работать лучше. Кстати, Дмитрий Анатольевич, а как ваша зарубежная недвижимость поживает? Вы поймите меня правильно, я никого не осуждаю, никого не оскорбляю, и уж тем более не хочу нарваться на закон о дискредитации, но у меня просто возникает резонный вопрос. Кто-нибудь из вас когда-нибудь видел детенышей голубей? Просто они как будто бы сразу... Нет, ладно, не этот вопрос. Как можно совмещать бизнесы, которым ты владеешь, будучи государственным чиновником? Это вопрос не к Дмитрию Медведеву, а вообще в целом к нашей системе. Законы, которые ты принимаешь в интересах собственного же бизнеса. Воровство миллиардами рублей, откаты, распилы и вот это вот все с разговорами о патриотизме и внешних предателях, которые там, видите ли, сбежали и Россию критикуют. Я не спорю, они, конечно же, люди, ну, мягко говоря, не самые хорошие, но, знаете, выбирая между ими и вот этими вот чиновниками, я бы лучше с этими, как их называют, врагами народа жил на одной территории. Так что как-то так. Российские производители компьютеров просят защиты от зарубежной техники. Короче, в правительстве сейчас обсуждается абсолютно людоедская и несправедливая инициатива, которую, я надеюсь, ни в коем случае не примут, потому что некие производители, а именно компания ICL, это не самая хорошая компания, но я думаю, Максим сейчас нам, если что, по этому поводу пояснит. Так вот, они призывают к настолько протекционистским мерам. Вы поймите, я за протекционизм в экономике, потому что нужно развивать собственные производства. Но вот просто взять и разом обрубить все, как предлагают ребята из ICL, это просто это людоедство, это просто ненормально, это оставить нас без компьютерной техники. И они предлагают полностью запретить навоз с территории России, Dell, HP, Acer, MSI и все остальные. И, предположим, я за то, чтобы запретили ввоз техники Dell, потому что техника Dell — это конченое говно, несмотря на то, что мой первый ноутбук был от компании Dell, и его мне подарила моя бабушка. Ну, как подарила? Оплатила часть его стоимости, но для меня тогда это были весомые деньги. С этим ноутбуком я ходил лет, наверное, 6 или 7. Я просто души в нем не чаял и так жалею, что продал его, когда мне нужны были деньги. Но не суть. HP и остальные компании, которые выполняют военные контракты и сотрудничают с Госдепом напрямую и с другими американскими организациями, ни капли этого не стесняюсь. Это я могу понять. Я действительно выступаю за блокировку таких компаний. Может быть, стоило бы даже Apple запретить, хотя чем тогда будут пользоваться чиновники и их дети. Ну окей, но запрещать все, а на чем монтировать видео? Ну вот предположим, вот эту инициативу делают реальной, все, мы без компьютеров с вами остались, на чем мы будем монтировать? Программки Edius, которые не нагружают систему сильно, на старых компьютерах, потому что на ICL-овской техники это все, если и будет работать, то будет тормозить так, что монтировать невозможно. Графика для голливудских фильмов. Извините, Голливуд, это не в России пока что. Нет, серьезно, у нас сейчас кинематограф не то чтобы поднимается с колен, но я посмотрел «Майор Гром», и новый «Майор Гром» просто восхитителен. Многие говорят, что лучше предыдущей части, я считаю, что на одном уровне, но это охрененное кино. И только что-то начинает налаживаться, а где будут делать спецэффекты, где будут делать цветокоррекцию? Для таких вот, короче, это абсолютно идиотская инициатива, как такое можно предложить на полном серьезе? Я повторюсь, я понимаю запретить некоторых производителей, которые себя дискредитировали. Например, сами ушли с территории Российской Федерации, окей. Не хотите работать? Будут работать другие люди. Нам-то без разницы, чьи компьютеры покупать. Acer или Asus, HP или... Нет, но Asus все-таки обособленно стоит. Asus я очень люблю, очень хорошие компьютеры. Поэтому если Asus и Acer хотя бы останутся, нам большего и не надо, если что. Опять же, по поводу запрета Apple. Apple выдают все наши данные ведомствам США, абсолютно любым. И не то чтобы по запросу. Все ваши данные, куда вы кликали мышкой, что вы там делали, передаются в незашифрованном виде. Это информацию, которую разоблачали, тиражировали уже миллион раз. Это очевидно, что в этом плане техника Apple не безопасна. Она, разумеется, очень безопасна, но совершенно в других аспектах. Но ваши данные, они всегда под угрозой, и это может быть использовано против нас. Поэтому все эти бесконечные разговоры о защите российских потребителей от американских производителей заставили меня зарегистрировать петицию на сайте Change.org. Петицию о том, что я и мои сограждане, мы как российские граждане, просим защитить нас от российских производителей. Вот эта защита, которая нам нужна.
Change.org — это Стёп уже?
Ну, не, конечно, Стёп. Change.org ничего не решает, ребят. Проще выйдите и крикните в окно, толку будет больше. Change.org хоть раз за всю свою историю существует ничего.
Это просто том, шутка. То, что он иностранный, а нужно, у нас есть на госуслугах такая функция, ты можешь создать, тогда она будет...
Ну вот он, человек, который ратует за импортозамещение.
Она реально будет работать.
Хотя вот октавку я купил. Ребят, всю жизнь пользовался Sennheiser, у меня MKH-416. Микрофон взлетел по стоимости до 100 с хреном тысяч рублей. Купил я себе октаву, купил предусилитель под нее за 20 тысяч рублей, у меня микрофон с таким же качеством звука, что Sennheiser за сотку. Боже мой, зачем я покупал Нойман? Но ладно, Нойман я дешево купил. Мне Андрей Кравец, великолепный актер дубляжа, продал свой старый винтажный за дешево, поэтому он мне дорог как память. Это микрофон, с которого начиналась моя любимая студия звучания Lost Film. Но, тем не менее, ребятки, если кто-то из вас рассматривает микрофоны, Союз и Октава — это не то, что я рекомендую вам, только потому, что ну, остальные стоят слишком дорого или как-то нелицеприятно, или наоборот, очень плохо высказались про Россию. Нет, это реальный конкурент, это действительно не хуже. В Октаву я вообще офигел, если честно. Ну, прям уровень, и она тем более эхо комнатное убивает, поэтому если пишетесь в комнате, то только октава, ребят.
Что ты хотел сказать? Дополню, про это... ICA. Я сейчас там все расскажу, с конца пойду. Микрофоны реально топ, и они действительно делаются в России. Это та потребительская электроника, которую все жаждут, хотят получить отечественную.
Хотели со мной бартером, чтобы я им ролик за микрофон снял. Я такой, да, спасибо, купил просто двадцатка. Поэтому октава не популярна, никто с ней бартером не хочет работать, потому что они изначально дешево стоят. Ну, а делаю им рекламу сейчас, потому что, ну, действительно, меня очень много раз уличали, что я как человек, который очень любит микрофоны, не обращая внимания на русских производителей, российских производителей, кроме Союза. Вот исправляю это досадное недоразумение. Про ICL.
Дальше, про немножко опять Apple. Apple очень хорошая техника, надежная, и она одни из немногих, кто делают в металле корпус, а металле корпус делается для того, чтобы электромагнитное излучение, в общем, нельзя было снифать информацию с компьютера, чтобы все радиоволны подавлялись. И если посмотреть на милитари стандарты США и ноутбуки на технику Apple, то возникают очень большие вопросы. А настолько ли она гражданская изначально при разработке этой техники? Очень многим такое закину на мысль подумать.
Не, ну тут возникает больше вопрос, как они могли тогда трафик в незашифрованном виде передавать. Ну это же просто, ну это детская ошибка.
Это детская. Короче, я больше к тому склоняюсь, что техника Apple такая крутая и хорошая, потому что она в первую очередь разрабатывается для армии, а не для потреб. Потреб это армии, да, то, чем они прикрываются. Дальше идем к ACL. ACL, компания из Казани, они в основном делают то, что, хотя у них на Эльбрусах тоже есть разработки, на Байкалах они ведут. Большая часть техники у них — это на базе зарубежных микропроцессоров. У них есть свое в Казани поверхностный монтаж, то есть они платы могут, да, сами производить, в плане микросхемки расставлять на них. И проектирование, да, они могут делать. А полноценного такого производства они только идут к этому и должны построить огромный завод. По-моему, ноутбуки они должны там делать какими-то миллионами штук. Это все только в процессе у них идет. Ну, то есть, понятно, по сути, это иностранное, да, оборудование. Так вот, к чему подвожу я. Компания хочет, я с этим тоже не согласен, как и ты, праведный гнев, они хотят запретить зарубежное китайское оборудование и заместить его российским китайским оборудованием, потому что, давайте будем честными, это все производится в Китае, вот эти
якобы отечественные. У нас новое ядро, ребят. Помните, как мы боролись против ядра с вами?
То есть смысл какой идет? То, что они хотят, чтобы только отечественное было, но отечественного оборудования нет, потому что оно все, это Intel, это AMD, в основном это плата, спроектированная в Китае, покупается дизайн этот, его можно чуть-чуть передвинуть, переделать, но это минимальные изменения, там добавить разъемы какие-то, выводы.
Короче, идея в том, чтобы вы не могли купить в Китае ничего с AliExpress заказать. сказать. А они точно так же покупали бы в Китае, лепили бы свое лого, клеили бы свою наклейку, да, и накидывали еще два конца сцены. И чтобы вы это покупали просто потому, что ничего другое вы купить не можете. Дмитрий Анатольевич Медведев, пожалуйста, обратите внимание на компанию ICL. По-моему, они нуждаются в вашем разоблачительном посте, потому что обвинять предателями уехавших, это, конечно, хорошо. Но когда у нас в стране такие ребята, как ICL, ну, знаете, по-моему, я повторюсь, я лучше буду жить с предателями, чем с предателями у власти.
Позволь накину. Если бы они еще сказали, что это...
Я, если что, про ICL, Дмитрий Анатольевич, к вам с большим уважением, пожалуйста, напишите комментарий добрый мне.
Если бы ICL сказали, что они только в ГОСы, и вот туда поставлять только отечественное, это еще можно было понять. Но они же на все, по руку, во-первых. А во-вторых, про твою любимую компанию и мою тоже, АНОВТ, они написали петицию Шпаку о том, что выявили подделку, контрафакт на российскую технику у нас теперь обнаружили, потому что, оказывается, если ты покупаешь китайскую технику и поставляешь ее ГОСом, то и клеишь российскую наклейку, то то же самое наклейку могут наклеить сразу в Китае и продать дешевле. Еще, было бы еще забавнее, если бы китайская поддельная контрафактная продукция была надежнее, чем отечественная. Но секрет очень простой, как этого избежать этим уважаемым компаниям, просто начать разрабатывать все на российских процессорах. На российское не подделывают.
Да, российское вот в этом плане не подделывают, но зачем? Ведь если можно вот так вот выдать, и государство готово вкладывать много денег в импортозамещение, берешь и за импортозамещение выдаешь обычный китайский ширпотреб, который ты просто закупил, и не тратил деньги на разработку. Запрещаешь еще ввоз этого ширпотреба обычным людям, чтобы они у тебя покупали втридорога. Ну вот, собственно, и все, замечательный бизнес. И я уверен, если покопаться, то там и чиновники замешаны, кто-нибудь из власти, который продавливал нужные законы и инициативы именно этим ребятам. И в конечном итоге там обнаружится и зарубежная недвижимость, хотя высказываются, я уверен, они за Россию. Возможно, у них даже Z или V на аватарке. Но подобными вещами они точно приближают победу Украины. Минцифра обсуждает декриминализацию нелегального программного обеспечения. Уже много об этом говорят, мол, раз все компании ушли из России, то давайте мы будем пользоваться нелицензионным софтом, потому что он нам нужен. Знаете, есть история. Один раз сын работника Роскомнадзора приходит домой с серьгой в ухе, и отец ему говорит: «Сынок, вообще-то серьги носят либо пираты, либо пидоры. Не дай бог, я сейчас загляну в окно, и там не стоит твой парень». Поэтому, уважаемые Минцифры, давным-давно пора разрешить пиратский софт, потому что я устал включать VPN каждый раз, когда захожу на Рутрекер. И я добропорядочный плательщик, я платил за каждую программу, которой я пользуюсь, и она у меня до сих пор доступна в App Store. Но за тот софт, который ушел с территории России, я платить принципиально не буду. Я даже начал осваивать Adobe After Effects и охренел, на M1 тоже они нормально ставятся, пиратки.
Небольшое дополнение. Они хотят, эту петицию я видел, ее написали. Институт развития бизнеса, по-моему, написал о том, что...
Что хочет развиться, так это сейчас мы разовьем.
Сейчас пиратство разрешим. Вот это развитие бизнеса пошло. О том, что компании не могут себе продлить лицензии, а их могут прийти, проверить и наказать за то, что у них нет лицензионного ПО, они вынуждены ставить пиратское. И у меня возникает сразу вопрос, как только разрешают пиратский софт, так сразу российские разработчики ПО нахер не нужны. Зачем покупать российский софт, когда можно спиратить зарубежный?
Будем честны, с такими компаниями, как те, которые предлагают вообще запретить ввоз американских продукций, я думаю, у нас своего софта и не будет. The saddest part. There are no children in Ukraine anymore. Короче, 26 декабря депутат Верховной Рады опубликовала твит с фотографией. Твит гласил следующее. Самое грустное. В Украине больше нет детей, только маленькие люди с очень взрослыми, даже старыми глазами, несколько уставшими от еще не прожитой жизни. Ну и к этому твиту, на котором более 2 миллионов просмотров за сутки, то есть сейчас уже, наверное, 1,4 или 1,5 миллиона, была прикреплена фотография. Ребята, которые занимаются разоблачением фейков, нашли эту фотографию. Оказалось, что это не ребенок, точнее, это ребенок, но не украинский. Ребенок. Оказалось, что еще в середине апреля эту фотографию публиковали в Инстаграме, да, примерно с похожей подписью. Но оказалось, что этот снимок никак не относится к войне в Украине, и еще в 2013 году, даже до Майдана, был размещен на обложке одного испаноязычного издания, какой-то там книги, какой-то там авторши, мне плевать. Открывший доску в свою честь российский депутат наградил себя почетным знаком. Короче, там причем еще забавная такая история. Ему сказали, типа, блин, ну вам как бы нормально, то есть здание, которое построили, его построили на народные деньги, из госбюджета взяли. Вы, по сути, ничего такого особо не делали, и вас в итоге награждают. Он такой, ну знаете, я просил меня не награждать, они сами, потому что, ну там были заслуги и прочее. Ему в ответ журналист задает вопрос, подождите-ка, ну ведь документ о награждении подписали вы сами, вы могли его не подписывать. Он такой, ну вообще, знаете, этот знак мне ничего не дает. дает, но это так, просто дополнительная какая-то плюшка мне. Сразу вспоминается замечательное документальное расследование Бориса Соболева, тележурналиста.
Пусть россияне гордятся своими замечательными соотечественниками, героями труда.
Мне уже 3 года, как, значит, дают этого героя труда, да? Было 560, да?
Тысяч.
Да, тысяч.
Простите, а эти 500 тысяч, это ваши личные деньги?
Нет.
Вообще?
Да уж, удобно, когда награды даже не надо покупать. Можно выписать их себе самому, а потом кичиться ими, когда понадобится.
Спасибо.
Эх, а ведь когда-то я был техноблогером. Наверное, именно поэтому ко мне до сих пор поступает огромное количество просьб и запросов снять обзор на iPhone 14, который недавно представили. Увы и ах, ах и увы. Но снимать обзоры техники пока не представляется возможным. Хотя все, конечно, может поменяться в скором времени. Однако, пока все остальные ждут предзаказов, вы уже можете купить iPhone 14 всех модификаций в магазине Цифрус. А вместе с покупкой любого смартфона, ноутбука и прочего по моему промокоду iCacPro, просто ребята из Цифруса дарят вам мою фирменную кружку «Новичок» и еще до 30% скидки на аксессуары. Да, скидки не самые огромные, потому что в Цифрусе цены изначально ниже, чем у остальных. Но если вам интереснее получить скидку в 70% от изначально накрученной в 5 концов цены и купить при этом все равно дороже, чем в Цифрусе, окей, милости просим, ваше дело, ваши деньги. После оформления товара менеджер рассчитает вам размер скидки. Все, что от вас требуется, это положить товар в корзину и ввести промокод. Ссылка на Цифрус в описании. С этим магазином я работаю уже много лет, так что в нем уверен. Возвращаемся к новостям.
Германия назвала невозможными нормальные отношения с нынешней Россией.
Ну, нет так нет.
Но если шутки в сторону, там министр иностранных дел сказала следующее. Нам должно быть ясно, с этой Россией не может быть нормальных отношений. Я считаю, что это совершенно правильно, и как министр иностранных дел она все делает совершенно логично, потому что а зачем с этой Россией вообще отношения? Ну, с этой Россией, которая отказалась от ваших потолков цен на нефть, с той Россией, которая собирается рассчитываться за свою национальную валюту, за те ресурсы национальные, которые вам продает. Я-то, конечно, в тысячный раз уточняю, что мы с вами как люди ничего не получаем с этого, но мы рассматриваем эти события через историческую, скажем так, призму, в исторической перспективе. Потому что если раньше Россия продавала вам все эти ресурсы за копейки, на чем вы и построили мощнейшую в Европе экономику и даже стали донором для всех остальных стран Евросоюза, то теперь, когда вот этот российский капитал постепенно избавляется от тех людей, которые готовы все это продавать за копейку и хотят доить уже Китай и людей внутри страны, продавая им задешево ресурсы, которые сами могли бы переделать в качественную продукцию высокотехнологичную, ну, если бы у них было желание. Ну, а зачем? Лучше сиюминутная прибыль, лучше сейчас продать ресурсы, чем из этих ресурсов самим делать что-то ценное. Мы папуасы в этом плане, и папуасами остаемся. Но эти люди, которые говорят, что отношений не будет, ну, конечно, их не будет у страны, которая начинает отстаивать какие-то свои интересы. Опять же, не страна, понятное дело, что капиталы, вы докопаетесь до этих уточнений, но я их буду избегать. Я говорю в целом, в макромасштабе о политике.
Как ты относишься к той мысли о том, что они все равно покупают у нас бесплатно все.
Потому что они все равно очень дешево
деньги
покупают,
они печатают сколько хотят, и они сбрасывают инфляцию к нам. Потому что они приходят, свои евро у нас банки меняют на рубли, то есть евро остается у нас условно, и тем самым они сбрасывают просто инфляцию к нам в страну.
Потому что капитализм не устроен, к сожалению, во всяком случае российский, таким образом, что они скажут, а вы хотите так дешево покупать? Слушайте, да мы сами из этих ресурсов вам сейчас такой аппаратуры понаделаем, такие автомобили нахрена, чем фотолитографию, да все что угодно, у нас страна богатая ресурс. У нас есть все для полного суверенитета. Нет, они скажут, ну, пук-пук, европейцы не хотят покупать. Ну, ладно, как бы, не будем им продавать, будем продавать китайцам. Вот и все. Тем более, печатный станок действительно у них в Америке и в Европе. Делать они с этим печатным станком могут абсолютно все, что захотят, сбрасывая инфляцию к нам. Поэтому, ну, увы, вот так вот устроен капитализм. Лавров считает, что США угрожают физическим устранением президента России. Цитата. «Дальше всех пошли в Вашингтоне. Там некие неназванные официальные лица из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю обезглавливающий удар. По сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов». Да, и еще есть отрывок не вошедшего момента из интервью, там он говорит следующее.
«Так они называли меня желтой рыбой».
«Да, да, рыбой, еще червяком, земляным червяком».
Ну, серьезно, я смотрел многие интервью Лаврова, и он выбирает великолепные формулировки, не только обтекаемые, но и ясно дающие понять, что он на самом деле хотел сказать.
«Вам когда-нибудь хотелось ударить кого-нибудь на официальных переговорах?»
«Иногда бывает такое настроение, что
Можно сделать все, что угодно с партнером по переговорам.
Но, по сути, Лавров говорит, что США замыслили убийство Путина. И при этом в этой же цитате он говорит, если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, что? То есть вы, получается, даже не уверены, прежде чем разбрасываться такими серьезными обвинениями? Я скажу, мне кажется, что это не соответствует действительности. Я бы, конечно, сказал полнейшая чушь, но нет, я не буду такого говорить. Я выбираю обтекаемые формулировки. Мечу на место главы Министерства иностранных дел. Но давайте подумаем логически. Зачем Вашингтону убирать Путина? Они же добились, чего они хотели. Сейчас они перебирают себе весь европейский бизнес к рукам. Они прибирают его вот просто максимально, делая всякие протекционистские меры для того, чтобы европейский бизнес уходил к нам. И Германия уже почувствовала отток этого самого бизнеса. Так что в чем проблема для США? У США все охрененно. Они предоставляют Украине много денег. Так это кредит, это не дар. Кроме того, деньги они предоставляют по большей части вооружением, а это значит, что американские капиталисты наживают миллиарды. Миллиарды долларов от американских же налогоплательщиков. Капитал перераспределяется. Что нахрен не так с Вашингтоном? Да ему никто, кроме Путина, сейчас у власти не нужен. Это совершенно логично. Они добились создания второго Афганистана. Это же крупнейший геополитический успех за последние, ну не знаю, лет 40. Это все равно, что после ошеломительных продаж iPhone 4G взять и сказать: Стив Джобс, пошел нахрен отсюда. Ты нам здесь больше не нужен. Сейчас мы назначим суда уборщика главой компании Apple. Это нелогично. Им это выгодно. Это то, чего они добивались с 2004 года на Украине, еще с первого Майдана. Это их идеальный расклад, их идеальная ситуация. Поэтому, ну, я не знаю. Не, ну, может быть, конечно, какая-то такая правда и есть, и, может быть, я сейчас ошибаюсь. Но совершенно логически я вижу конгрессменов и всяких чиновников, которые говорили, типа, давайте убьем Путина, призывали к его убийству, да, это совершенно неадекватно, но их вроде как никак даже не наказали, всяких этих конгрессменов, то бишь, человеков конгрессов. Самый хуй супергерой на свете после человека-квира. Но, опять же, у каждой медали две стороны. Я могу попробовать посмотреть на это и по-другому. А что, если им выгодна ситуация, которая сейчас произошла, и выгодно сейчас взять и убрать Путина, чтобы поставить какого-нибудь условного Навального и превратить Россию со всеми этими санкциями, потому что санкции они уже наложили. Санкции будут убирать 10-20 лет. Вот, кстати, те либералы, которые сейчас ратуют так сильно за военное поражение России в полной уверенности, что вот они вернутся, у власти какой-то условный Навальный, они в курсе, что санкции снимают от 10 до 20 лет, если посмотреть даже на те страны, в которых Америка после санкций, после их введения смогла поставить свои режимы. Или вы думаете, сейчас все вернется и будет как раньше? Как раньше? К сожалению, уже не будет, даже если вместо Путина поставят Навального или какого-нибудь Зеленского. Нет, санкции они снимать не будут, им это выгодно. Они будут забирать российский бизнес, даже те немногочисленные предприятия, которые у нас остались, так что это абсолютная чушь. Ну и типа, может быть, где-то в кулуарах и говорят об устранении Путина, но я не думаю, что они об этом говорят на полном серьезе, потому что им это невыгодно. Им совершенно нормально, чтобы было как сейчас, а потом после Путина поставить какого-нибудь либерального политика, который всем эти ресурсы отдаст. То есть им нужен человек, вот неспроста же говорят постоянно про это, покаяние. Каяться, каяться, каждый божий день, кайся, каяться, кайся, покаяние, каяться, каяться. Потому что, когда ты каешься, ты готов на все. Чтобы тебя простили, ты отдашь все ресурсы, и не за те жалкие копейки, за какие Россия продавала их раньше, чтобы получить уважение от этого американского, британского и германского капитала. Не, намного дешевле. Возможно, придется отдавать бесплатно и самим еще сверху доплачивать.
Внезапно напомнило, как после окончания Первой мировой войны на Германию наложили всякие контрибуции, их обязали каяться, выплачивать. Причем выплачивать их обязали столько денег, сколько они физически не могли просто отдать.
Короче, я сейчас читаю книгу, называется «История одного немца». Она не может претендовать на название какой-то серьезной исторической работы, это просто откровение человека, который был вдохновлен войной, и я нахожу там множество параллелей с современной Украиной и современной Россией. И там вот он рассказывает, сперва одна марка стоила $100, а потом, через месяц, она достигла цены в миллион, и мы не могли поверить, как это так, там марка стоит миллион, точнее, $1 стоит миллион марок, как это вообще возможно? Эх, мы не знали, что типа через 3 месяца она будет стоить уже миллиард. И мы такие, воу, типа одна марка, ой, $1 это миллиард марок. И там, короче, в итоге пришел политик либеральный, который все начал разруливать, и там многих политиков убивали. Короче, просто великолепная книга, просто я в таком дичайшем восторге, когда дочитаю, буду вам всем рекомендовать почитать ее про Германию. И во многом, да, германская нация чувствовала себя униженными, и все это растянулось на десятилетия. То есть люди, которые родились там, они не знали какой-то нормальной жизни, там типа про разврат, про кутеж, про быстрые деньги, про быстрый рост банков, как они быстро росли, как быстро разорялись. И сейчас я уже начал читать вот на том моменте, это где-то 1/8 только книги, и там к власти уже, ну, нарисовался на политическом олимпе, скажем так, Хитлер. И вот сейчас буду читать, как он приходит к власти, но там вот, знаешь, что самое, кстати, интересное? Там была в один момент революционная ситуация, он говорит, если бы коммунисты сейчас взяли бы просто и сказали, сказали, все, мы свергаем правительство, их бы все поддержали, никто бы даже не помешал. То есть там вот эти вот революционные ячейки были очень сильны. Но в итоге в нужный момент ничего не произошло, а там действительно, как говорил Ленин, назрела социалистическая революция, но есть объективные факторы, по которым она не сложилась. Ну или просто какие-то случайности. История и знает огромное количество случайностей. И получается такая интересная ситуация, что в итоге и все как-то начали разруливать постепенно, и к власти пришли нацисты. Я вот сейчас прочитаю, как это произойдет. Но самое интересное, как только у них начала налаживаться ситуация в экономике, потому что они там сделали какие-то специальные, там в акции еще все вкладывались, короче, как-то там пришел министр новый, который все это дело разрулил, канцлер. И после этого, он говорит, одномоментно всем стало плевать на политику, и в какой-то момент у них даже в новостях политики, вот новостные издания, которые про политику писали, они писали только про внешнюю. Все, внутри им стало пофиг, им стало типа, ну, неинтересно, потому что, ну, а что? Ну, вроде все разруливается, ну, вроде нет такой вот жести, да, как люди на улицах с голоду умирали, там он рассказывает, опять же. Короче, история одного немца настоятельно рекомендую, не как там какой-то исторический документ великолепный, но как, знаете, такой слепок эпохи, на который интересно посмотреть, на то, как работает пропаганда, как формировался Третий Рейх, что движило Гитлером и всеми остальными. Это просто великолепно. Вот, серьезно, я настолько увлекательно написанных исторических книг давно не читал. Хоть автор и насмехается откровенно над марксизмом, сравнивая его с сексуальной революцией, что он не мог дать того, чего обещает и прочее. Но, несмотря на это, действительно, человек талантливый писатель. Не зря он там большой фанат Оскара Уайльда. Я такой, блин, вот я вижу что-то, что нас единит, потому что Оскар Уайльд — это мой любимый драматург. Ну, короче, рекомендую. «Единая Россия» попросила депутатов не хвастаться роскошью в социальных сетях. Ну вот и победили. Помните, недавно случай был, когда Пескову начали часы там за сколько? За 13, за 14 миллионов прикрывать. И уж простите мне, что я не настолько готовлюсь к новостям, чтобы помнить точную сумму, потому что мне, если честно говоря, в моей голове не укладывается, часы стоят 13, там 14, да даже если миллион рублей. Сука, часы показывают время. Если ты хочешь реально крутой гаджет, купи Apple Watch, 100 тысяч рублей. Я бы не променял их ни на какой Rolex. Хотя, если бы мне подарили. Ну, короче, вот вы знаете, вот эта знаменитая фотография, где прикрывают. Ну, действительно, абсолютно та же самая логика, что обвинять в росте цен на товары не пропагандистов, которые десятилетиями говорили нам
по учителям и по преподавателям. Это призвание. А если хочется деньги зарабатывать, есть масса прекрасных мест, где это можно сделать быстрее и лучше. Тот же самый бизнес.
Нет, виноваты не те люди, которые учили нас рыночку и тому, что спрос рождает предложение. В повышении цен на амуницию и прочие товары, которые сейчас необходимы, вы бы знали, как гуманитарка в цене взлетела, когда поняли, что люди собирают деньги отвозить ее на Донбасс. Это просто, ну, вообще просто невероятно. Там в 2-3 раза все взлетело, и какие-то элементарные вещи. И вот получается интересная ситуация. Они вместо этого решили бороться именно со спортмастером. Спортмастер, вы что, офигели цены повышать? Ну так рыночная экономика, все так и должно работать. Вы же нас сами этому учили, а теперь, когда мы воплощаем ваши рекомендации в жизнь, вы берете и как-то наказываете нас за это. Так же и с чиновниками. Они решают бороться не с первопричиной, не с тем, что откуда у чиновника, у которого зарплата, ну, допустим, 300 тысяч рублей, часы за какие-то там миллионы, роликсы, недвижимость и прочее. Они решили бороться не с этим, они решили бороться, ну, не показывай, ну, что это, типа, собака не видит, не брешет, ну, зачем холопам видеть, что вы там миллиарды зарабатываете? Ну, действительно, вопрос же в том, что нам просто неприятно, что мы бедные и не успеем при этом самом госкапитализме или капитализме. А дело не в том, что они не должны быть такими даже в условиях этой же самой системы. Дело в том, что нам просто неприятно смотреть. Вы не показываете, но мы и не будем смотреть. Ребят, ну зачем? Ну не палитесь вы, ну не палитесь. Там зарубежные виллы, сейчас кого-нибудь врагами народа Медведев опять назовет, на них народное негодование перекинется. И больше всего меня поражает, что все эти бесконечные крики Соловьева, Скобеевой и Киселева, хотя Киселев, по-моему, уже давно не кричит, не знаю, не смотрел его несколько лет, мне кажется, мы живем не больше Киселевым, а стереотипом типами о Киселеве. Так вот, мне кажется, что все эти люди нарекают, вот смотрите, они враги, и многие люди в это верят. Люди, которые живут в регионах, смотрят региональное телевидение, такие, да, суки, предатели, убежали из страны, а оттуда нам рассказывают, что желают России поражения. Так у меня вопрос, это же не просто так многомиллионный контракт у вас берутся, не просто так вы можете позволить себе на какую-нибудь вечеринку, на обычное светское мероприятие надеть какие-нибудь бриони и прочее. Ну, типа, откуда у вас эти деньги? Почему эти люди, которые верят в предатели за рубежом, не задаются вопросом. Ну, как-то, по-моему, это нелогично. Но в любом случае, Госдума планирует сделать всего лишь кодекс, а как известно...
Кодекс — это просто свод указаний, а не жестких законов.
Mercedes решил отключить поддержку сервисных программ в России. Да, когда сломался Mercedes раньше и когда сломался сейчас, просто на помойку. Пока Mercedes, надо было брать Hyundai, а я вам говорил. Но, как вы знаете, я не сказать, чтобы уж какой-то заядлый автолюбитель, поэтому здесь разводить какую-то демагогию не буду. Я просто скажу, что ребятки с сервисных центров там не дураки сидят, найдут как взломать. Я вот как-то на рутрекере что-нибудь ищу и нахожу какие-то там сервисные прошивки, там BMW, Mercedes и прочее. Это все-таки не Apple, которые имеют отдельные чипы безопасности, да и не мудрено. На эти чипы безопасности они потратили миллионы долларов разработки, чтобы BMW сделали себе такое же. Ну, вряд ли они будут этим заниматься. Хотя, может быть, со временем и будут, но я надеюсь, здравомыслящие люди не будут покупать себе что-то от Mercedes и уж BMW, потому что раз Mercedes сделали, BMW тоже скоро сделают. Я вообще раньше думал, что это одна фирма, просто как Coca-Cola и Pepsi-Cola.
Глупые люди, уже есть новости о том, что покупают себе два Mercedes или два Maybach, один себе, а второй на запчасти. А умные люди уже поняли, что наша власть хочет лечь под Китай, поэтому покупают китайский автомобиль.
Не знаю, я остаюсь адептом Hyundai, потому что машина меня вообще никогда не подводила. Идеальная, просто я фанат Hyundai. Я бы рекламировал бы, просто давали бы мне какую-нибудь новую точилку, я бы вам там снимал сторис в Инстаграме, а то Инстаграм я бросил, хотя я даже не заходил туда уже достаточно давно.
Запрещен на территории Российской Федерации.
Запрещен, поэтому и не заходил, потому что запрещено, враги, они же там. Однако компании Mercedes стоит отдать дань уважения, потому что это охрененно хитрый план. Вот на что они рассчитывают? Вот как вот вы думаете, они вводят эти запреты, чтобы их машины не покупали на территории России? Знаете зачем? Чтобы владельцы Мерседесов... Ну все, сука, ну это Путина вина. И владельцы Мерседеса свергают Путина. Вот это вот действительно, вот точечный удар, точечно нанесенный удар. Путин будет свержен. Только запретили Мерседесам сервисное обслуживание на территории России, все. Вот они много чего терпели, H&M, там запреты всего, но, сука, Мерседесы, все, они выйдут и свергнут Путина.
Все таксисты.
Я-то, кстати, заметил, по-моему, на Мерседесе, ну, ездит только как раз-таки Яндекс.Такси бизнес. Я вот, я по Москве не езжу, я только по Питеру езжу на такси, потому что, ну, там он дешевле, объективно оно очень дешевое, там, типа, блин, за 500 рублей меня сейчас домчат на съемки, но это классно.
Только в Москве можно увидеть одновременно 4 или 5 майбахов стоящих с открытыми сзади багажниками, потому что это таксисты ждут заказик.
Да-да. Путин подписал указ о пожизненном заключении за диверсии. Мне интересно, а что подходит под определение диверсии? Например, украсть 1,5 миллиона комплектов со складов военных – это диверсия? Или украсть несколько миллионов из госбюджета? Или распилить бабки на рекламе Карины Кросс? Хотя, ладно, Газпром к этому не относится. Но это как бы, ну, считается за диверсию? Ну, считается вот это, попила бабла? Например, когда компания предлагает, только вот в сегодняшних новостях говорили, когда компания предлагает запретить ввоз на территорию России всех производителей ноутбуков для того, чтобы те же самые китайские запчасти, но под эгидой уже российского, продавать чисто нам. Вот такие вот бизнес-планы, они считаются за диверсию? Или только люди, которые что-то в соцсетях написали неправильно? Хотя ладно, будем честны, таких немного. Ну или люди, которые там военкомат попытались поджечь. И это преступление. Это совершенно нахрен ненормально. Но давайте попытаемся мыслить прагматически, да? От чего больше ущерб? От поджога военкомата, где может пострадать человек? Или от воровства вот с этих самых складов, где может пострадать 1,5 миллиона человек? Но мне кажется, ли вещи несопоставимые?
Вопрос в ту же калитку. Тут же недавно министр Украины признался о том, что это они Рутюб на 9 мая взломали. Вопрос. Если они увидели то, что когда ломали еще 9 мая, Рутюб был не так распространен, и они видели, что миллиарды российских рублей из налогов выделяется на какую-то никчемную вещь, может быть, они хотели помочь, чтобы не выделяли эти деньги из бюджета просто так? Может, они, наоборот, России хотели помочь? Так это диверсия или не диверсия?
Вопрос. То есть, что попадает под определение диверсии? Теперь можно абсолютно кого угодно вот просто присобачить вообще по абсолютно выдуманной статье, причем на пожизненное. Чего? И еще вопрос. Понятно, что закон обратной силы не имеет, но уничтожать важные стратегические предприятия целых 30 лет — это диверсия? Или, например, когда цистерна, которая вроде бы не находится на ходу, не находится в употреблении, падает где-нибудь в Норильском никеле и губится экология — это не диверсия? А девальвация рубля в угоду сырьевым партнерам — это не диверсия? Но, тем не менее, что подходит под определение диверсии? И заранее, если меня привлекут по этому закону, я хочу сказать, что я никогда не пытался критиковать российскую власть. Я просто, ну, пробовал хорошо о ней говорить, но мне не получалось. Владимир Владимирович.
Много было всего ошибочного, но то, что эти люди имели такое мужество, это факт очевидный.
Заголовки «Таймс» призывают убивать русских. Это абсолютно полный трындец, потому что если вы посмотрите на заголовок статьи, то там приводится цитата одного из людей, у которых авторы этой статьи берут интервью, а именно у командира 72-й мотострелковой бригады. И вот у него берут интервью, и он приводит эту цитату, типа «День без убитого русского – это очень плохой день». Ну, типа «неуспешный день» перевести можно или как «день прошел зря», ну, замечательно, да, то есть это выносится в заголовок статьи, это совершенно нормально, вы можете сказать. Но «Тайм» напрямую не призывают убивать русских. Но знаете, можно сказать многие вещи так, чтобы и не говорить их напрямую, но ведь именно эту цитату они вынесли в заглавие статьи. А теперь представьте, выходит какая-нибудь статья в Британии или в Америке. «День без убитого нигера. Это незавершенный день». И пишется, что, типа, ну это цитата чья-нибудь. Ну вот у человека оправдывали, общались, он это сказал. Ну вот, например, в 1931 году «День без убитого еврея. Это день на смарку». Ну, цитата Адольфа Гитлера. Ну, представьте, где-нибудь на Лента.ру выходит статья, в заглавии которой написано написано «День без убитого хохла, день на смарку». Ну вот как отреагирует общественность, в том числе и мировая на подобное? Ну здесь как бы всем пофигу, вы можете писать жалобы, ни хрена с этим не сделают, потому что русофобия – это тренд, запомните это. Полиция проверяет Парфенова из-за неуведомления о гражданстве Израиля. Ну, просто гениальный срок, нет, чтобы его проверить за сравнение нацистской Германии с Советским Союзом. Там столько статей, его, ну, это двойное гражданство, получил вовремя, нас не уведомил. Парфенов – это феерический просто персонаж, я такого мракобеса не встречал давно, поэтому на интервью Дудя в ближайшее время на моем бусте выйдет 2-3-часовая реакция с полным разбором его интервью у Дудя. Сейчас подбираю фактологию и разбираю многие из его тезисов, но там просто абсурд на абсурде, но главное, что говорит красиво, и Дудь такой здесь. Стоит, глазками хлопает. Ебать, он умный, да. Поэтому сейчас даже какие-то отрывки интервью Парфенова у Дудя я разбирать не буду. Но меня больше всего волнует другой вопрос. То есть Парфенова вы за это проверяете, а не хотите проверить детей чиновников, которые тоже не уведомляли о двойном гражданстве? Или они уведомляли автоматически? Цены на газ в Европе опустились ниже $800 за 1000 кубометров. Обратите внимание, в интернете обычно есть два типа новостей. Первое. Ну все, хана европейцам, взлетели цены. Потом цены падают, они молчат. Зато вторые пишут. О боже, посмотрите, вы говорили хана европейцам, а цены упали. Так вот, пока вот эта новость тиражировалась, то, что она упала ниже отметки $800, она уже поднялась до практически $90. И об этом начали опять же писать первые издания. Ну, то есть, понимаете, как это работает? Абсолютно любая новость, казалось бы, она нейтральная. Ну, поднялись цены, ну, упали цены, типа, и что такого? Но ее можно использовать для своей пропаганды. Использовать ее может абсолютно любой. Я вам свое отношение к этим бесконечным тезисам и разгонам на центральном телевидении о том, что все, хана европейцам, скоро замерзнут без газа и без электричества, так им и надо. Я эти разгоны не поддерживаю, потому что об этом говорят постоянно, но, ребятки, европейцы не замерзнут ни этой зимой, ни следующей, ни через две зимы. Но не потому, что у них все будет хорошо с ресурсами, а потому что все компании, которые являлись крупнейшими потребителями этих ресурсов, сбежали в Соединенные Штаты, что Соединенные Штаты немало так и спровоцировали, поэтому это, скорее всего, США как бы молодцы и все правильно делают. Так что, уверяю вас, если чего-то никогда и не произойдет, так это того, что европейцы скажут, а все, Россия, вы победили, нам очень нужны ваши ресурсы, опять задешево, отрекаемся мы от американского гегемона, давайте сотрудничать с вами. Этого не произойдет никогда. Европа будет гнуть свою линию до последнего. Ну, точно так же, как, надеюсь, и Россия. Бывший главный раввин Москвы посоветовал евреям покинуть Россию. Ну, как я понимаю, Украину покидать не надо, потому что там никакого антисемитизма нет, и мы даже не будем вспоминать это видео, которое я вам демонстрировал, где евреев в Украине не впустили даже на заправку. Потом они, конечно, пытались отмазываться от этого, но нет, антисемитизм, он, наверное, сейчас в России расцветает очень логично, очень правильно. Бывший президент Франции Оланд согласился с заявлением Меркель о Минских соглашениях. Приинтереснейшая новость. Помните, недавно Ангела Меркель сказала, да чё, мы не собирались соблюдать никакие Минские соглашения. Ну да, конечно. Мы выступали их гарантом, но мы просто хотели дать Украине время набрать силы, обучить их и дать им денег и ресурсы для того, чтобы они отвоевали оккупированные Россией территории. Обратно, и речь не только про Донбасс, но в том числе и про Крым. И сейчас эту информацию подтверждает еще и Оланд. Говорит он следующее. С 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Действительно, украинская армия стала совсем другой. Она лучше обучена и оснащена. Заслуга Минских соглашений в том, что они предоставили украинской армии такую возможность. То есть, вы просто вдумайтесь в это, вдумайтесь в то, что я сейчас скажу. Но они прямым текстом признают то, что у России на самом деле не было выбора, и этот конфликт в любом случае произошел бы. Ну то есть, многие из вас скажут. Путин ввел войска, хотя Украина не собиралась нападать на Донбасс. И может быть я даже соглашусь, может быть в тот самый момент, 24 4 февраля, они этого делать не собирались. Да, конечно. В моем фильме есть рассказы очевидцев о брошенной технике, есть даже фотографии с этих мест, где они побросали технику, собираясь зайти в Донецк и остальные города Донбасса. Но давайте предположим, что это неправда, и Путин вел войска, и ничего этого произойти не должно было в тот день. Но получается, немецкие политики, главы стран, бывшие и говорят нам о том, что это произошло бы в любом случае, что они собирались дать Украине ресурсов для того, чтобы те провели, по сути, хорватский сценарий, о котором мы рассказывали очевидцы в моем фильме. Так они об этом открытым текстом говорят, но они отдают себе отчет в том, что они тем самым перекладывают ответственность Путина на себя, потому что сейчас они прямым текстом говорят, что этот конфликт произошел бы. Да, они забрали бы Донбасс и после этого пошли бы возвращать себе Крым. И если бы им это удалось, вряд ли они остановились бы на Крыму. В ход пошла бы и Кубань. И, по сути, все это спланировано, получается, американскими и европейскими чиновниками.
Как-то все стали забывать, что в марте, по-моему, появились документы, обнаруженные, где подписаны украинским министерством обороны о том, что у них планировалось нападение.
Да, и об этом тоже стали забывать. Я не понимаю, ладно воры, ладно жулики, ладно подонки, чье слово получается даже закрепленное, юридически вообще яйца выеденного не стоит. Но идиоты, зачем в этом признаваться, я не понимаю. Я понимаю, когда там какой-нибудь Вован и Лексус разводят кого-нибудь из политиков, и тот же самый Порошенко говорит, да, потому что у нас же есть еще и признание от Порошенко, говорит, эти Минские, мы их нахуй вертели, мы ничего не собирались исполнять. Я понимаю это. Но когда Меркель под запись об этом говорит, когда об этом говорят множество политиков, занимавших самые высокие, они признаются в том, что договоренности с ними, международное право не стоит абсолютно ничего, что они могут просто взять и напить для того, чтобы помочь какой-то стране потом отжать свои территории обратно, некогда свои территории, помочь им убить людей, которые не захотели принимать новую власть, благодаря этим же правительствам иставленную. Я не понимаю, это, блядь, абсурд. Я раньше всегда говорил, что европейские политики, они очень умны, и это хитрый план. И я по-прежнему придерживаюсь такой точки зрения, потому что нахуй им сделать, они в другом городе, они в другой стране, вы не владеете средствами массовой информации. Это я вам сейчас расскажу. Это в анонимных телеграм-каналах мы с вами в комментариях обсудим, и все. Мировому сообществу похуй на это. Никому до этого нет абсолютно никакого дела. Им насрать. Они управляют информационной повесткой. Они заставят людей думать то, что они хотят, чтобы люди думали.
В выпуске Семена Уралова в чужом канале я посмотрел, он сказал, что это специально когнитивная война о том, чтобы наши русские люди подумали, что Путин, он даже любой, Меркель может обмануть, любой может обмануть Путина. Он вот такой вот дурачок.
Бля, ну есть такой момент, что Путин, ну, постоянно обманывают. Да, я могу оправдать ошибку Путина в плане Минских соглашений, потому что, мне кажется, любой бы повелся, сука, у тебя несколько стран-гарантов, которые тебе гарантируют, юридически это закреплено, что будут некие Минские соглашения исполняться. Они выступают гарантами, блядь. Это все равно, что ты, типа, там, есть же такое, такая практика даже в каких-то финансовых операциях, что я тебя привожу, если ты, я под свою ответственность, тебе дает банк кредит, если ты его украдешь, эти деньги избежишь, то я выплачиваю как человек, который за тебя поручился. Это называется поручительство. А там Франция, блядь, Германия, просто все, и они взяли просто... Здесь я могу оправдать Путина. В случае с Майданом я оправдать Путина не могу, потому что, ну, как бы американские ребята сказали, не вмешивайтесь, мы тоже не будем. Это, знаете, ты один приходи, мы тоже одни придем. И типа, блядь, что? Типа, вот это я могу. Но я не думаю, что это настолько хитрый план. Мне кажется, ну, такое бывает, проговорился. Я вот тоже иногда какую-нибудь хитню сказану и такой, блядь, что я еще сказал. Но есть и действительно есть другой вариант, как Максим заметил. Возможно, такие заявления используются в качестве такого, знаете, оберега от критики. Если кто-то скажет, что Оланд и Меркель шли на поводу у России, то всегда можно сказать, да чё вы, мы просто тогда занимали выжидательную позицию, мы просто готовились. Что, естественно, не может объяснить расширение бизнеса с Россией в плане тех же северных потоков. Ну, как бы, тогда это было нормально. Это сейчас Россия предлагает Турции стать газовым хабом, об этом мы сейчас позже говорим. А незадолго до этого этим газовым хабом вообще-то должна была стать Германия, которая могла бы получать 110 кубометров газа лишь по двум северным потоком. От этой идеи она сейчас, как вы понимаете, отказывается, но уже в другом ключе. Касательно выжидаемой позиции для России, думаю, такое тоже имело место, но, как мне кажется, обозначилась эта позиция уже гораздо позже. Видимо, уже после того, как стало ясно, что Минские соглашения исполнять не будет вообще никто. Хотя и тут я могу ошибаться, но, видите, я, чтобы быть объективным, попытался рассмотреть с двух сторон. Это все-таки международная политика, мы здесь можем только предполагать, мы здесь не можем ничего сказать наверняка. В Одессе вместо снесенного памятника Екатерине II поставили флаг Украины.
Знаете, из интересного, в 1775 году Екатерина Великая назначила Потемкина генерал-губернатором Новороссии. Он провел перепись населения, и оказалось, что на этих землях, включая земли войска Запорожского, проживает всего лишь 152 тысячи человек, из которых почти половина — это кочевники-ногайцы. И вот Потемкин, раздосадованный таким событием, пишет Екатерине письмо со следующим текстом. «Матушка, дай людишек, а то отдадим обратно турку Южный берег». И Екатерина в ответ на это письмо дала Потемкину официальное разрешение. Разрешение брать крепостных крестьян из внутренних российских губерний, то есть располагающихся на территории России, и переселять туда. И вот вдумайтесь, 29 миллионов людей — это население всей Российской империи на тот момент. И берется 2,5 миллиона, то есть 1/10 часть всей России, и переселяется в Новороссию. Но с такой мощной подмогой Потемкин всего лишь за 5 лет смог построить Николаев, Херсон, Мариуполь, Екатеринослав, Одессу, Запорожье, Севастополь и так далее. И на эти земли Екатерина пригласила сербов и немцев. То есть Новороссия была по сути, безлюдной землей, которую заселили российскими крестьянами. А сейчас эти самые потомки русских крестьян и не только берут и сносят памятники Екатерине. Да уж. Такое себе, если честно. Как смогли всего лишь за несколько лет пропаганды, ведь, по сути, все это началось в 2004 году с первого Майдана и отбора, да, так скажем, потому что я до сих пор считаю, что тогда победил Петр Порошенко внезапно. Нет, Янукович, разумеется, у него отобрали победу в ходе первого мирного еще тогда Майдана, который через 10 лет завершился полнейшим кровопролитием, и все-таки поставили туда Ющенко, который начал уже рассказывать все эти истории про Голодомор, да, там и все остальное. Для особо тупых, еще раз повторяю, массовый голод был из-за ошибок и неурожая. Голодомора, целенаправленного истребления людей на территориях Казахстана, Украины и России, в чем смысл, блин, не было. И вот всего лишь за 10 лет пропаганды подавляющее большинство этого населения смогло убедить, что они не русские, а вот какие-то другие. Ну, интересно. Методы киевского режима будут коллективно признаны экстремистскими и террористическими. Это заявление Марии Захаровой. Я с этим заявлением категорически не согласен. Не потому, что не считаю эти методы таковыми, а потому, что я хорошо помню цитату Уинстона Черчилля, и я достаточно хорошо ориентируюсь в медийной сфере. И позвольте процитировать Уинстона Черчилля, какой бы мразью он ни был, каким бы подонком он ни был. «История, — сказал Уинстон Черчилль, — будет ко мне благосклонна, потому что писать ее буду я». Вот и все. Поэтому уверяю вас, по итогам этого военного конфликта, если победит Россия, то да, Мария Захарова оказалась права. Если победит Украина, то террористическими и вообще самыми ужасными и вообще хуже, чем Третий Рейх был, будет признана Россия. Именно так сейчас уже пытаются убедить, да? Ну или когда-нибудь через 50 лет все будут просить прощения за то, что, о боже, как мы могли вас вот настолько ненавидеть, писать в заголовках Times, что день без убитого русского — это плохой день. Ну, короче, непонятно, как сложится история, но я бы все-таки на месте Марии Захаровой не был бы настолько уверен, потому что с временами сэра Уинстона Черчилля у нас есть небольшое отличие. Раньше ты мог запретить всю зарубежную прессу, и все, у тебя, считай, только твоя пресса, и в ней ты пишешь уже абсолютно все, что угодно. А сейчас у нас нет никакой информационной силы на территории мировых площадок, у нас нет абсолютно ничего, все это просрано. У нас есть только Россия, поэтому все мировое сообщество может считать как раз-таки террористической страной Россию. Специально для особо одаренных я не считаю, что Россия государство-террорист. Я считаю, что ее таковой будут считать люди, потому что у России нет своего слова на мировой арене информационных площадок. У нас нет Ютьюба, у нас есть Рутюб. Этим все сказано. Сука, месяц монетизацию мне не могут подключить. Вот какой мне смысл был бы, будь бы я маленьким блогером, вообще работать на Рутюбе?
Ну вот я, например, отправил заявку, и мне в ответ ответили то, что ты не публичная личность, мы тебе авторизацию не дадим.
А мне просто не отвечают. Зрители в гневе из-за отмены сериала 1899. Они требуют продолжения. Netflix. Вы нахрен вообще нормальный? Вы сами ушли из России, потеряв всех российских пользователей, теперь у вас убытки, и вы отменяете охрененный сериал. Ты посмотрел? Великолепный. Не на уровне тьмы, будем честны. Но все равно это великолепный образчик сезонов. И то, хотя, опять же, что я так сужу? Не на уровне тьмы. Понимаете, в чем прикол вот этих вот немецких киноделов? Ну, именно тех, которые тьму делали. Я забыл, как называется студия. У них сезоны — это весьма условно. Потому что каждая серия является продолжением следующей. И все серии, допустим, тьмы, хоть там 3 сезона, можно было выпустить одним сезоном. Это одна большая история, которая написана изначально была под такой. И тут вы вкинули такой офигенный сериал, и только там, короче, я не буду спойлерить, но в конце ты такой «Воу! Ха, интересно, куда их это заведет дальше?» И они берут и такие «Не, мы не будем...» Netflix, суки! Я готов ради тьмы, ой, ради одного 1899 оплатить подписку. Ребята, если вы не переживаете по поводу отмены этого сериала, то зря. Вы, наверное, его просто не смотрели. Посмотрите и начните переживать за отмену. Да, я повторюсь, но это не уровень тьмы. Тьма намного проработаннее, намного круче, намного интереснее. интереснее и захватывающей, но это все равно охрененный сериал, и, блин, то, что его отменяют, это для меня худшая новость в сегодняшнем выпуске.
Microsoft еще не успел купить Netflix, а он уже скатился.
Уже говно, да. Microsoft, подумайте. Гонщик ралли Кен Блок погиб в аварии на снегоходе. Очень известный мужчина был, большие соболезнования, как бы то, что он погиб. Я вам скажу так, снегоход — это на самом деле кажется фигня, я раньше не понимал. Типа, снегоход — это, наверное, то же самое, что водный мотоцикл. Типа, хрен ли с тобой случится, ну упадешь в снег. И когда я в прошлом году ездил на перевал Дятлова, мы нахрен с Ксюшей чуть не умерли. Короче, во-первых, происходит следующая ситуация. Мы едем на снегоходе. Мы едем на одном снегоходе, я за рулем, Ксюша за мной. И мы, короче, заезжаем, и нам говорят, осторожно, мягкий снег, а я такой, да вы чё, я уже вчера 6 часов за рулем снегохода, да я сейчас разрулю. И просто въезжаем, а там мягкий снег, и нас заносит, короче, мы падаем. Мало того, что пока мы летим со снегохода, я, получается, с разворота ноги, получается, я вот, мы летим, Ксюша за мной, и мы падаем. Я вот так вот ей пяткой прям в голову захреначил, прям во время падения, ботинком таким огромным, потому что такие галоши-то на себя надеваешь. Так мы еще падаем в снег, все, я не могу дышать. Если бы рядом не были люди, а мы цепочкой такой ехали специально, и они бы нас не вытащили, мы бы задохнулись, я потом еще сидел, отдышаться не мог. Это на самом деле снегоход, но это не самая, типа, такая безопасная фигня. На твердом более-менее снеге это, типа, ну, нормально. Ты едешь, типа, как кайфово. Мы потом вообще там разгонялись, и там была территория, мы ехали, что я 70 км в час вообще на снегоходе выжил, то есть ты там в очках едешь, они запотевают еще постоянно. Ну, короче, офигенно была поездка, но вот этот вот момент, мы сами там чуть не померли, там на самом деле было очень страшно. А Ксюша на перевале Дятлова себе ногу расшибла, причем просто на ровном месте, потому что там всякие окаменелые, и снег очень твердый, расхреначило, до сих пор у нее болит уже, даже спустя, получается, больше года. Вот, поэтому, ребятки, снегоход — это осторожно, техника безопасности, никогда в одиночку вообще не едьте.
Ну и на водном мотоцикле ты, если падаешь, то ты падаешь головой в воду, а тут ты падаешь головой в камень.
Но с другой стороны, мы тут, когда в Турции были, вот в этом августе, да, как раз после Донбасса я в Турцию поехал, нас там покатали на этих, короче, таблетки. Мы там так шизанулись, я думал, у меня сотрясение. Мы, короче, слушайте, я не знаю, больше на таблетках. Ты как будто по скалам хренатишь. Они там так разогнались нормально. Это страшнее, чем снегоход на перевале Дятлова было. Поэтому я больше на этих таблетках в Турции кататься не буду. Мне еще жизнь дорогая. Там голову бы расшибил нахрен себе. Причем тебя там в воду хреначит. Такое вот ощущение прям вот такого вот сильного удара. У тебя дыхание перехватывает. Причем мы даже с бананов там, когда падали, блин, тоже страшно было. Ну, короче, в жопу спорта. Валерий Меладзе прокомментировал скандал из-за фразы «Героям слава». Написал он в Инстаграме пост следующее. «Люди, я хочу, чтобы вы услышали меня и поняли мои слова. Вот уже 10 месяцев я, как и многие другие люди, живу в ощущении тяжести и горя. Так уж вышло, что горячо любимые мои народы находятся в конфликте, в котором гибнут люди. Я не могу и не хочу никого ненавидеть и не пытаюсь кому-то угодить. Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие, и ради этого я готов отдать все силы». То есть крикнул эквивалент нацистского «Зиг Хайль» для того, чтобы в мире мир был, а между Россией и Украиной был мир. Ну, я не знаю, Валерий, может быть, вам начать уже доменные печи разжигать тогда? Ну, тогда точно мир наступит, когда они победят. Ну, то есть вы кричите нацистский лозунг. Я бы мог сказать... Вот знаете, я, кстати, я один раз крикнул «Слава Украине!» Я пьяный, еще, блин, времена это были 5 лет назад. Я пьяный, короче, сижу, и что-то там меня так растрогало, а я вообще не вникал. Я темой Украины не интересовался до 2022 года, совершенно. Я сижу, и что-то мне кто-то пишет «Слава Украине!» Я такой: «Героям слава, брат!» Просто сижу, я, по-моему, еще тогда накурился, ну, вы понимаете, сигарету, разумеется, сигареты. Я такой расслабленный. Мир, добро, поэтому я ненавижу сраных хиппи. Чёртовы утырки и наркоманы, они ни на что не способны. То есть я бы, вот, допустим, встал на сторону Валерия Меладзе, если бы он сказал: «Вы знаете, я, типа, не знал, я крикнул «Слава Украине!» Точно так же, как я мог бы крикнуть «Слава России!» А потом я почитал, а это, оказывается, нацистский лозунг. Ёма, ребятки, простите, дал петуха, больше не буду. Но вот это в чем? Типа, я не хочу, чтобы никто воевал, поэтому я кричу нацистский лозунг. В чем логика, Валерий? В чем логика? Или это Виталий? Меладзе Валериан, извините, Валериан. Валериан Меладзе, простите. Кони с каретой сошли с ума и побежали давить толпу. Короче, на Дворцовой площади в Петербурге какой-то пьяный мужик догадался попытаться запрыгнуть на коня. Переиграл то ли в Ведьмака, то ли в Red Dead Redemption. Ну и, короче, прыгает на него, а конь такой: «Ох, ебать, ну сейчас я тебе выдам». Позже выяснилось, что мужик был пьян, и я надеюсь, что это будет отягощающим обстоятельством. Но, знаете, я не снимаю с него ответственности. Нажрался, так веди себя, я так каждый раз, Ксюша. Ей стоит только чем-нибудь выпить, а я помню эту сцену из фильма, там, где нажралась, так веди себя. Я каждый раз, она там выпьет чуть-чуть, но год до зачатия даже уже не пили, то есть Ксюша уже два года не пьет. И сейчас кормление молоком, типа маленькой девочки, поэтому она тоже не пьет. Но вот раньше, когда на каком-то мероприятии, мне так нравилось к ней подойти, сказать, нажралась, так веди себя спокойно. Когда в настолку какую-нибудь играем или что-нибудь такое. То есть есть у меня такие приколы, скажем так, мой юмор весьма специфичен и понятен далеко не каждому. Но, сука, ты нажрался, это не твоя лошадь. Лошади вообще беспокойны. Опять же, Ксюша увлекается верховой ездой, до того, как узнала, что беременна. Не от меня. Ладно. Узнала, до того, как она узнала, ездила постоянно верхом на лошади, и лошади, они неспокойны, с ней там надо подружиться. Ты, дебил, пьяный. Все животные не переносят запах алкоголя. Я знаешь, как люблю, когда вискарик себе наливаю, Цукер постоянно, он тянется к моей чашечке, а что это ты там такой вкусный? Я ему в морду, он прям, он убегает от алкоголя. Когда от меня пасёт, он от меня тоже убегает, короче. Он у нас собака-зожник, корги, они вообще такие, не переносят алкоголя. Хотя, не похоже на великобританца. Ну, короче, ты, сука, нажрался. Ты прыгаешь на опасное животное, из-за этого страдают люди рядом. Я ни капли не оправдываю этого мужика, я просто задаю вопрос, кто вообще нахрен? Столпотворение 31 декабря додумался притащить, или там 1 января, додумался притащить лошадей. И... Ну, не 19-й вроде век же, и не 18-й. Зачем? Зачем? То есть, как же техника безопасности и все остальные вещи? Я считаю, что эти люди, которые привели туда лошадей, должны быть наказаны. Лошади, они вообще боятся большого скопления людей. В принципе, как и я. Я что, лошадь? Скоро на интервью Собчак позовут такими темпами.
Просто Мерседес отменил сервисное обслуживание, и у них импортозамещение.
Первый небинарный священник Великобритании рассказал, что Бог направил его к каминг-ауту. Ну, что тут сказать?
Это библейская история, абсолютно.
В этом заголовке меня смущает только одна вещь. Как он мог быть первым?
Я кстати, же первый!
Ладно, если серьезно, то это очередное напоминание нам, что абсолютно любое учение, идею или библейский трактат можно истрактовать как угодно. Вот есть, сука, марксизм. Абсолютно материалистический подход. Но Ян Топлес начинает рассказывать о том, что это на самом деле новая религия, а Ленин и Сталин — это новые боги. Точно так же. Вроде бы Иисус учил «возлюби ближнего своего, помоги лежащему рядом с тобой». Все такие «да, сука, истребим соседей, пошли они нахуй».
После чего мы утопим соседей в их же крови.
По этому принципу, кстати, работает и демократия. То есть ты должен давать равные права и обязанности всем, кто находится с тобой в одной лодке. И именно поэтому я сейчас читаю книгу «Темная сторона демократии» Майкла Манна, и там проводится параллель, что да, демократия, но только для избранных. Ну то есть, понимаете, мы за демократию, но вот эти вот приезжие, они не должны обладать с нами схожими правами, потому что демократия — это только для нас. И серьезно, если почитать про эту демократию, то ты такой, подождите-ка, а ведь в Афинах, которые являются родиной демократии, примерно так и было. Там была демократия, но женщины не обладали избирательными правами. По сути, демократия была только для элит, для всех этих богатых людей, которые управляли Афинами. И ты такой, а государство, казарма, Спарта не так уж и плохо.
Господи, еще один шизофреник.
Я это все просто к тому, что коммунизм, демократия, христианство, все в итоге скатывается к одному, к сегрегации. Мы особенные, потому что наше христианство, наша вера, она лучше, чем ваша. А вы идите нахуй, мы вам поможем. Оно, какая бы хорошая идея ни была, какой бы она ни была чистой, мы все опошлим, оно всегда будет скатываться к тому, что мы, блядь, лучше вас, так что не вздумайте нахуйпаться, иначе вы получите пизды. Так это и работает, охренеть, я прозрел. Может быть, пора стать небинарным? Эксперт предложил ограничить выезд за рубеж некоторым IT-специалистам, так как они – стратегический резерв России. Немногие знают, что он был экспертом по заключению людей в тюрьму. И знаете, я бы, может быть, встал даже на его сторону, если бы у нас было бесплатное образование. А то так получается, государство тебе ничего не дает, а ты государству охренеть как должен. То есть, в чем логика-то, блин? Нахрен это вообще нужно? Нет. Все образования технических специальностей во всех самых крутых вузах отныне бесплатные. Катись пропадом, баллонская система, пропади ты к чертям собачьим, все бесплатно. Бесплатно. Ты можешь учиться на кого угодно, но на айтишника ты можешь учиться бесплатно. Но мы не отдадим тебя теперь зарубежным партнерам. Мы тебя выучили, одели, дали тебе все бесплатно, возможно, даже стипендию платили. Работай теперь на нас, отдавай долг государству. Окей. Но почему получается, что айтишники должны сами оплачивать свое образование, а потом за это образование им еще и не позволяют выехать, потому что ты нужен родине, сынок? Это же такая бессмыслица. Добавим к этому то, что пока ты учился, ты же вроде должен питаться, хавку покупать, а у нас НДС включен в стоимость продуктов, ты все равно платишь налоги. Может быть, тогда от этих налогов освободить, сделать специальные магазины для студентов. Хотя моя бы воля, я считаю, что государство должно вообще все вузы платные отменить и сделать образование полностью бесплатным. Вот тогда что-то будет. Но нет, там же есть лица заинтересованные. Они вам и Тони Робинса привезут, и любого другого бизнес-тренера, чтобы вы за свои бабки, за десятки тысяч рублей могли почувствовать свою собственную элитарность. Потому что, знаете, сама по себе идея образования, того, что у нас будут специалисты и ученые классные, это круто. Но пошли бы вы нахуй, мы элитарии, вы должны нам платить, потому что мы особенные, а вы нет. Так что, если вы хотите стать особенными, платите и кайтесь. А, нет, без кайтесь, просто платите. А потом мы вас еще и из страны за это не выпустим. Короче, либо трусы наденьте, либо крестик смените, либо сделайте полностью бесплатным образование, и тогда что-то требуете с людей, либо ничего не требуете, потому что они вам ничего не должны. Они налоги платят? Платят. Они кварплату платят, платят, ЖКХ оплачивают, все оплачивают, и при этом оплачивают себе образование, берут на него в кредиты и возвращают кредиты с огромными процентами. Так что я считаю, это неправильно, нельзя вообще даже такое предлагать. Аркадий Волош сообщил, что покидает Яндекс. Да, 31 декабря Волош прислал всем сотрудникам очень грустное письмо. Новогоднее прощание, пришла пора мне написать прощальный пост. Давайте уточню, где я и что я. Как вы знаете, я уже давно не управляю российским Яндексом, а в этом году мне и вовсе пришлось покинуть все должности в компании. Сейчас совет директоров и менеджмент разрабатывают план реструктуризации компании в текущих условиях. Яндекс — это проект моей жизни. И не только моей. Все эти 30 лет мы делали его вместе, с нуля, в условиях глобальной конкуренции, стремясь вести себя открыто и честно. Спасибо всем, кто строил и строит лучшую технологическую компанию страны. Люблю вас всех и обнимаю. Мне вас очень не хватает. Пусть Новый год принесет всем мир. Короче, немножечко не так. Я переведу для вас с русского на русский. Весь Яндекс, все специалисты, все самые крутые чуваки вместе с Воложем, они уже давно в Израиле. А те, кто сейчас в Яндексе, это какие-то сотрудники среднего и низшего звена, плюс абсолютно новые люди из государства, назначенные на эти должности для того, чтобы Яндекс развивать. Поэтому я предрекаю, что со временем Яндекс поймет, что Дзен — это бесполезно полезная фигня. Объединит его с ВКонтакте и сделают какой-то новый сервис ВКонтакте Видео на манер того ВКонтакте Видео, который есть сейчас, но уже отдельным сайтом, более продуманным, с большими возможностями монетизации и творческой студии. YouTube рано или поздно запретят, да и хрен бы нахрен с ним! Я уже жду! И, извините, это немножечко вырвалось, да, безусловно. Я любил YouTube, пока там была свобода слова, но извините, там забанили и меня, и Пучкова, и скоро Клим Саныча, я думаю, забанят. Забанили абсолютно всех, кто хотя бы какую-то противоположную точку зрения выражал. И ладно, вы мне скажете, тебя забанили за видосы об Украине. Почему тогда не банят видосы подалека, которые говорят, вы русские, вы мразь, вы обочина на человечество, типа этому. Вот почему их не банят? Хотя мы накидали жалобы. Я этим лично в паблике своей ОСПы занимался, да, моего особого отряда по специальным психологическим операциям. Нет, хоть бы хны. Русских хейтить можно, а говорить, что русские нормальные, как-то критиковать Запад и вместе с Украиной нельзя. Просто потому, что такие правила. Так зачем нам нужен YouTube, если там нет Стаса? Ай, как просто? Просто задумайтесь. Поняли отсылочку, да? Поэтому все в итоге объединится в одну глобальную соцсеть, все к этому идет, это будет аналог Вичата, и уж поверьте, в Китае нормально живут, у нас население достаточно, чтобы людям было что посмотреть, поэтому я думаю, вот этим и закончится. Макс, что скажешь, я прав насчет Яндекса или не совсем?
Ну, Яндекс же уже продали Дзен ВКонтакту, и это отдельный сайт.
Ну,
не,
я говорю, что они объединятся.
Да, я думаю, что они обязаны.
Но я скажу, что ВКонтакте сейчас, знаете, какая жопа? По сути, Boosty — это проект ВКонтакте, но ВКонтакте конкурирует сейчас с Boosty, они сделали платные донаты, так называемые, в группу. При этом Boosty сейчас конкурирует с VK Live насчет стримов, и еще ВКонтакте с VK Play конкурирует, потому что ВКонтакте хотят, чтобы стримы на их платформе проводились, а не на их же дочерней платформе, а другой, и все они между собой срутся, ставят друг другу палки в колеса. Короче, там это вам инсайдики немного, да, там вот такая вот достаточно сложная и тяжелая история-то. Все между собой конкурируют, разные подразделения, непонятно, что в итоге будет.
При этом я задавал вопрос одному из ВК людей, который мог на этот вопрос ответить. Я сказал, ну вы же можете там алгоритм прикрутить к Дзену, или, может быть, вы как-то там с Рутюбом можете у них взять. Рутюб же тоже там в ВК, у них есть некоторые вещи. Они говорят, не, мы абсолютно конкурируем и с Дзеном, несмотря на то, что он вошел к нам, и ВК — это собственная отдельная группа разработок. И с Рутюбом мы конкурируем, мы никак ничем не делимся, мы, короче, они сами себе действительно ставят палки в колеса. Про Яндекс могу сказать, чудеснейшую новость про меня, которую я узнал, услышал, Microsoft, сказали, что мы хотим сделать суперап, и мы увидели такой суперап у Яндекса, где там и реклама у тебя, и такси, и каршеринг, и так далее, и так далее. Мы его берем за референс и хотим сделать что-то подобное, чтобы у нас было свое. То есть Microsoft подглядывает за Яндексом. Настолько
да все
они
за
крутые.
Всеми подглядывают.
Но они сказали, что это круто, это Яндекс единственный, кто так сделал, мы хотим так же. Есть потенциал, есть действительно сила это сделать, но то, как это все реализуется у нас, я уже ничего хорошего не жду.
Да, вообще, честно говоря, я уже никому не верю и ничего не жду.
Да, Яндекс, как всегда, пытаются у кого-то что-то подглядеть, вот так вот украсть, вместо того, чтобы самим быть первопроходцами. Они такие, знаете, своеобразные капрофилы. Ты, кстати, знаешь, чем ужинают капрофилы? Ужином.
Слишком сложно.
Когда дойдет шутка. Ну, типа, ужином, но не своим. НАСА. Китай может предъявить права на территории на Луне после высадки. Не, ну это возмутительно вообще. Разве может кто-то размещать свои базы на какой-то территории? Да не. Ну, китайцы, конечно, ну не. Короче, да будет космическая гонка. В 2022 году Linux как основную операционную систему использовали 40% разработчиков против 23% в 2018 году. Рост в два раза за два года. Но мне кажется, самый большой пик пришелся на момент, когда началась вся эта повальная русофобия, да, и все такие, подождите-ка, нам могут запретить винду, могут запретить все остальное, ну и разработчики начали постепенно переходить. Однако с Linux тут, по-моему, такая же история, как с замерзшими европейцами, да, потому что из года в год говорят, вот Linux победит, и однажды, может быть, победит, но до этого и победа примерно как до луны раком. Что, в принципе, не отменяет факта того, что это достаточно неплохая тенденция, и она мне очень нравится. Я бы сам на Linux перешел, но я не разработчик. Основатель Mastodon отказывается от инвестиций, чтобы его соцсеть не превратилась во все, что вы ненавидите в Twitter. Да, после расследования Илона Маска эта история становится совсем актуальной. Помните, он еще недавно опубликовал информацию о том, что американское правительство просило заблокировать 250 тысяч аккаунтов. Что? Да это просто огромная цифра. Представьте себе, если бы такое происходило в любой другой... Ладно, в любой другой не американской провинции и не в европейской стране. То бишь в России. Кричали бы об этом абсолютно все. Но всем по большей части пофиг, а Илон Маск один, подобно Иисусу, отдувается за все наши грехи. Откупаться придется позже, когда Твиттер отожмут. И вот есть, собственно говоря, социальная сеть, которая называется Mastodon. Я сам не пользовался, но это, по сути, аналог Твиттера, в котором видится наибольший приток пользователей сразу после того, как туда приходят всякие сообщения. Да, в Твиттере начинают вируситься сообщения о блокировках, и все такие, ой, ну ладно, пойдем в Mastodon, это то же самое, но может быть даже и круче. И вот основатель Mastodon отказывается от инвестиций для того, чтобы не быть рабом американского правительства, которое ему скажет «Все, вводи нафиг цензуру, блокируй того, блокируй этого, а этот нам просто не нравится, его тоже в бан, вот это издание, оно не демократичное, его тоже блокируй». Однако мне кажется, что мало того, что чувак чересчур оптимистичен, будешь ты достаточно популярен, и так тебя позовут, и так пригласят тебя в Сенат, и так найдут против чего в твоей социальной сети возбудить уголовное или какое-нибудь другое дело, за что тебе подобно Ассанжу посадить на пожизненное. Найдут, поэтому отказываться от инвестиций, это, по-моему, равносильно тому, что загубить социальную сеть. Сперва ты получишь респект немногочисленных пользователей, но сервера не бесконечные и не резиновые, они выдерживают всю эту нагрузку от притока новых пользователей долго не смогут. И в конечном итоге ты просто должен будешь где-то искать деньги, и тебе все равно придется обратиться к этим самым инвестициям. А американское правительство, если у тебя будет критически огромная масса пользователей, они все равно найдут способ, как тебя продавить. Поэтому похвальная позиция, но детская.
Это напомнило другую историю, где были специально слухи распространены, что создали...
Специальные военные слухи.
Суперсекретный мессенджер, вот только туда нужно всем переходить, и там туда перешли.
Ну, на браузер Тор что-то навеяло.
Да, а потом выяснилось, что этот суперсекретный мессенджер создали спецслужбы США, чтобы поймать всяких террористов, наркоторговцев и так далее, и так далее. Вот, может быть, чувак тоже...
Но
заявляет.
В итоге не смогли ловить себя.
Но это тоже не без этого.
Джереми Реннер пострадал при уборке снега. Это тот самый парень Мстителей, помните, наверное, Соколиного глаза. Причем пострадал это еще мягко нахрен сказано. Представитель актера сообщил, что Реннер получил травму груди, а также травму ног. Причем травмы довольно обширные. На данный момент он перенес уже две операции, и состояние стабильно тяжелое. Судя по всему, сразу после Нового года Реннер очищал от снега участок возле своего дома и каким-то образом угодил под ратрак, которым он управлял. А он еще на гусеничном ходу.
жестко. Но, будем надеяться, пойдет на поправку. Хотя, непонятно, возможно ли полное восстановление, особенно в плане ног. Пока верстался номер, кстати, появилось первое фото из больницы. Выглядит чел, конечно, ужасно. Но посылает нам лучи добла. Добла. Бла. Бля. Вот бы нам так не унывать. В Совете Федерации предложили лишить Валерия Меладзе гражданства России. Кстати, там еще тот Миронов, который возглавляет Справедливую Россию, вообще призвал лишить его всех, блин, званий. И все, напоминаю, из-за этого видео из корпоратива в Дубае Меладзе ответил героям слава на славу Украине. Я вам сегодня уже об этом рассказывал. Но здесь, в оправдании Меладзе, могу все-таки попробовать заступиться и сказать, что, возможно, это было в поддержку граждан Украины, а не Украины как государства, которое сейчас является, по сути, противником России. Главным. Но тут нужно было знать, что эта кричалка еще с 2018 года является официальным приветствием полиции и армии Украины. Не говоря о том, что я вам миллион раз рассказывал, она использовалась ООН УПА, да, то есть Организация Украинских Националистов, Украинской Повстанческой Ассамблеи, что с моим языком под конец выпуска. Эх, я жду тебя светлый момент, и я надеюсь, что это последний выпуск из этой студии. Я уже перейду на новую студию, в которой я буду жить, и там я смогу разбивать записи этих новостных выпусков на 2-3 дня. Вы сможете получать контент в вовремя, по воскресеньям я буду выходить стабильно, потому что буду начинать записывать их заранее, да и с монтажом меньше геморроя. Короче, после того, что сказал Меладзе, к нему просто могут возникнуть вопросы у власти, причем вопросы весьма серьезные, так что будем ждать развязки этой истории. Закончится это либо провалом, либо нам станет пофиг. Французская GTT объявила о приостановке работы в России. Работа заключалась в оказании услуг при строительстве 15 газовозов, которые строит «Звезда». Компания тогда оказывала техническую помощь и, ну, разумеется, помощь в лицензировании. Куда же без него? Под технической помощью, я не могу ручаться на все 100%, но, как я понимаю, имеются в виду криогенные мембранные системы, которые используются в СПГ-танкерах. Да, без них нынче никуда. Вроде как компания с достройкой поможет с достройкой не в принципе, а двух уже начатых танкеров, а для остальных 13, которые планировалось построить, видимо, будут искать другую компанию для оборудования и лицензии. Если есть, конечно, такие компании, которые не попадут под санкции. Вместе с новостью из предыдущего выпуска, помните о том, что первые танкеры могут выйти с опозданием минимум на год, выглядит ситуация, прям-таки скажем, не очень оптимистичной. Похоже, что Северный морской путь, который, я напоминаю, в том числе и Ян Топлес, очень обширно рекламировал, несмотря на то, что он против этой советашки, против Раш, и против всего плохого. Именно тот, который рекламировал Ян Топлес, заработает он нормально, видимо, не скоро. Да. МИД Сербии заявил, что признание независимости Косово отозвала 10-я страна. Причем непонятно, какая именно страна это сделала. Сербские власти не называют ее название, но что-то мне подсказывает Эритрея. Потому что она может... Но это я шучу, конечно же. Сербские власти говорят, что эта страна может из-за того, что мы афишируем ее название, подвергнуться давлению извне. И это правда. Возможно, это, конечно, связано с нарушением Косово-Вашингтонского соглашения, на котором постоянно говорят власти Сербии. И что касаемо ситуации с заблокированными пограничными переходами на границе между Косово и Сербией, ну, вроде как ситуация начала разрешаться, и Вучич, глава Сербии, попросил людей разобрать баррикады, пацаны, но далеко не убирайте, потом, может быть, придется собирать заново. Все говорит о том, что Вучич получил какие-то гарантии со стороны Косово, хотя я бы им не доверял, ох уж эти Минские соглашения, не верю я теперь в юридически закрепленные обязательства. Кстати, задержанного бывшего сербского полицейского в Косово обещали освободить под домашний арест. Ну, думаю, освободят, раз обещали. The Economist подвели экономические итоги года. В принципе, я читаю The Economist регулярно, можно заметить, что они придерживаются позиции о том, что вообще никто не выиграл в 2022 году. Конечно, что бы еще капиталистическое издание, его флагман могло бы сказать. Но условные победители, потерявшие не так много, как могли бы потерять, все-таки есть. Я вам скажу так. Если Греция, пережившая долговой кризис и дефолт в 2015 году, становится на первое место в экономическом рейтинге, в мире явно что-то не так, что-то, блядь, сломалось, почему? Чините это быстрее. Но на самом деле относительно остальных все не так уж и плохо. Неубийственный по современным меркам рост потребительских цен, к тому же страна, ну, Греция, смогла рекордно сократить долги на 16% от своего ВВП. Вообще, могу от себя сказать, что составить полноценную картину по всем странам невозможно, потому что в рейтинге участвовали только страны Организации экономического сотрудничества. То есть страны Запада или страны так или иначе с этими странами Запада связаны. Понятно, что той же России, Китая
и Индии там нет. Впрочем, для них же, блин, лучше. Смотрите, пиндосы, не лопните там от зависти, потому что в этой организации, в этом рейтинге, есть место только, во-первых, цивилизованным странам, ну, точнее, тем, которые не ведут агрессивную политику, или если ведут, ну, им можно, потому что они ради добра и мира, а не просто потому, что старый дед, выпей таблетки, ты просто захотел убить целый народ. Ну, и во-вторых, экономически развитым. То есть, тот же Китай к ним с точки зрения этих ребят тоже не относится. А вот государство Балтии, ну, они все памятники коммунистическому игу снесли, теперь они там обязаны быть, и они там есть, разумеется, хотя и на последних местах в этом же рейтинге, но тем не менее, без них ОСР просто бы распалась, потому что куда мы без Латвии, Литвы и Эстонии? Главные сейчас флагманы деградации. Блин, там причем столько вот людей реально адекватных в Латвии, в Литве, в Эстонии, они прям, они сами охреневают от того, что происходит, но против правительства не попрешь, потому что Варламов приедет, я недавно нашел фотки этого дивного человека. Очень дивного человека, который стоит на фоне флага России, где надпись «За Майдан», то есть он на Майдан ездил. Я недавно нашел. Мне интересно, а чего же Варламов протесты в Молдове так не поддерживает? А, потому что они более реакционные, они против Запада и в сторону России, да? Ну, конечно, великолепно. Польша запросила встречи с генсеком ООН для решения вопроса по поводу репарации от Германии. Ах, поляки, ушлые ребята продолжают гнуть свою линию. Кстати, а вы не хотите там за Волынскую резню репарации попросить? Я знаю, но что-то как-то вы в ООН там ни с кем не встречаетесь. А там ребята, блин, которые нехило так славят Степана Бандеру, который... Ах, ну да, он же в это время сидел в тюрьме, а Гитлер в Рейхстаге, никто ни в чем не виноват. Да и все эти лепестки бесконечно, как рассказывает нам недоисторик и, по моему скромному оценочному суждению, недополучеловек Александр Штеф. Там на самом деле они целились по военным объектам. Александр, но ведь они запрещены, эти лепестки, в принципе, по Женевской конвенции. Да, но целились они по военным объектам, просто попали случайно несколько сотен раз в мирные населенные пункты. Ну, да, там в армии Украины, судя по Александру Штефанову, это не мои, блин, слова, там работают косоглазые. Ну, только они не могут попасть. Вот везде попадают, кроме военных объектов. А там вот только хаймарсами могут, и то не всегда. Иногда хаймарсы в Еленовку прилетают, ну, что, там же их же ребята сидят. Ну, ладно, с Волынской резни пока непонятно, а вот касательно репарации от Германии, противостояние и просьбы, правильнее сказать, подачки выходят на международный уровень. Но юридически, вероятно, это ничего не будет стоить, ведь Польша еще в прошлом году согласовала размер репараций, оценив их, на секундочку, примерно в 1,3 триллиона долларов. Германия, в свою очередь, сказали: а, ребятки, а помните, в 1953 году вы подписали отказ от этих самых компенсаций, помните? Ну, они как бы говорят, мы помним, но вообще-то, ребятки, это было подписано под давлением СССР, а еще ГДР и Польская Республика на нас давили. Мы сейчас уже другая страна. Правда, после этих разглагольствований сразу же возникает парадокс. Давайте прикинем. Если эти соглашения Польша современно считает недействительными из-за того, что, ну, знаете, тогда страны были другими, то какая нахрен компенсация от страны Германии, которая уже не Третий Рейх и Польской Республики, воссозданной после Первой мировой войны и в 1939 году исчезнувшей? Ответ очевиден. Никак. К тому же в этом случае Германия может трактовать в свою пользу и результаты Потсдамской, а еще Ялтинской конференции, в том числе по результатам которых в пользу Польши отошли значительные земли Германии, чему немало поспособствовал злой СССР, который всех кидал, всех репрессировал, всем только территории раздаривал, уровень жизни повышал их с совки. Вот сейчас живем. Короче, почему бы Германии просто не сказать, что все, что касается Третьего Рейха, не касается ее нынешней? Хотя они там недавно за странные законы голосуют, ну, типа, мы против демонизации нацистов, да и Бандера, норм чувак, а может быть и Гитлер был в чем-то да прав. Ну, вы знаете, эти самые оппортунисты.
Ну, тут про двойные стандарты, кстати, был звонок от премьера Польши Моровецкого, и из Твиттера Верховной Рады исчез пост о Бандере.
А, ну, звонят, значит, иногда, да?
Ну, я так больше думаю, это подготавливает поляков о том, что вынуждены зайти на территорию Украины, потому что, ну, Бандеру
славят. Не-не, я думаю, Моровецкий просто позвонил напомнить, что нацизма в Украине нет. Это все шутки, они вообще нас троллят на самом деле. Короче, Польша.
Ты принял правила игры!
Так что, если вы хотите играть по таким правилам, злой СССР, злой ГДР, Польская Республика, то Германия теоретически может попросить у вас земли обратно. Но этого, как мы понимаем, не произойдет, и в любом случае Германии с Польшей придется как-то договариваться, если, конечно, Польша не уступит. С другой стороны, у Германии также есть рычаги давления, и в случае чего она просто может заблокировать очередной пакет помощи Польше. Да, они же помимо помощи все это просят. Короче, вы нам все должны, давайте нам все просто так и сразу, потому что когда-то где-то там что-то где-то кто-то сделал.
Высший административный суд Турции одобрил выход страны из Стамбульской конвенции. Формально Турция это сделала еще в прошлом году, и на данный момент это решение окончательно закреплено законодательством, так что было де юре, теперь де факто. Было де факто, теперь де юре, извините. Что-то доктор Дре вообще в голове. Короче, Турция объясняет это несогласием с формулировками, которыми пестрит документ, ну, касательно всяких там ЛГБТ, касательно всяких там гендерных идентичностей. Не, мы в Турции такое не любим. Любим, вы что там? А он, я напоминаю, принимался для того, чтобы бороться с насилием над женщинами, но формально позволяет размыть это понятие, что, как правило, странами типа Турции не приветствуется. К тому же, конвенция частично вмешивается в детское образование, а вы что думали, я скажу? Когда просят включать педагогический материал, обучение о равности полов, о нетипичных гендерных ролях и прочее, прочее, прочее. С другой стороны, некоторые европейские страны также не ратифицировали этот документ. Так вот, из них две страны Балтии, Чехия, Венгрия, Словакия и другие. О желании выйти из конвенции заявляла также и Польша. А Великобритания ратифицировала ее только прошлым летом, спустя 10 нахрен лет после подписания. Короче, к документу есть огромное количество вопросов в разных странах, поэтому мутная шняга. Союз мультфильм анонсировал российский ответ Гарри Поттеру. Подобным позиционированием производители контента сами упрощают работу для критиков, ведь в случае провала, будем честны, российское кино частенько грешит этими самыми провалами, людям не придется даже придумывать сравнение. Они скажут, что так выглядит Гарри Поттер местного разлива. Вот зачем это все? Еще запах от ветки на Мстители не выветрился, а тут уже и Гарри Поттер подоспел. Правда, это еще не все, далеко не все, что анонсировали в Союз мультфильме. Цитата. У нас в разработке несколько анимационных полных метров, которые будут создавать новых героев на основе книг, уже написанных и прочитанных детьми. Это наш ответ Гарри Поттеру, Властелину колец, Марвелу и Суперменам. Да у нас тут полный набор ответок, так что держись, Холливуд, в этот раз точно получится. Ну, конечно же, не стоит сразу ставить крест на экранизации, которая еще не вышла в свет, но будем честны, в плане российского кино... Кто-то на что-то надеется вообще. Но в любом случае, ладно, не будем раньше времени ставить крест. Я лишь надеюсь на обзор Бэткомедии. Ой, я лишь говорю о громких анонсах, которые порой не оправдывают ожидания. Как говорится, чем выше прыгаешь, тем больнее падать. Но говоря в том числе о Союз мультфильме, то недавно вышедший Чебурашка сумел заработать 1 миллиард рублей за 3 дня. Сам я еще не смотрел, а отзывы на Кинопоиске подозрительно высокие. Я Кинопоиску не очень доверяю, тем более, когда он стал нашим, российским полностью. В Википедии в таком же ключе уже на третий день проката появилась надпись о том, что фильм получил всеобщее признание критиков и зрителей. А это еще больше настораживает. Вы графику там видели? Охотно верю, конечно же. Но действительно надо будет глянуть, прежде чем засрать или прежде чем засрать.
У нас было несколько пародий на Гарри Поттера в России. Ну вот одна из самых известных, Таня Гроттер, я читал, но она более-менее была.
Не, она нормально была, там причем потом как-то Джоан Роулинг высказалась негативно. Я все книги о Тане Гроттер читал, я вообще Дмитрия Ямца очень любил. Еще у него был Мефодий Бузлаев и Призрак полу. Я, короче, читал все Тани Гроттер, там, и магические контрабасы, и всю эту залупу. Но мне очень нравилось, я, кстати, недавно думал перечитать, но, может быть, в аудиоформате переслушаю, когда буду куда-то ехать. Короче, там после третьей книги, по-моему, в четвертой или в пятой, появляется персонаж, типа Гарри Поттер, но он там мерзкий урод, короче, мразь, вообще подонок, и Таня его там, короче, а-та-та по попке. Я помню, что там был такой персонаж, баб-ягун. Короче, прикол в том, что просто Джоан Роулинг подала на него в суд, типа, за плагиат, засрала, и, между прочим, правильно сделал, потому что прям стопроцентная. Но в итоге он взял такого персонажа, который олицетворяет и Гарри Поттер, и Джоан Роулинг, что она, короче, мразота. Как бы емец он при Советском Союзе рос, привык, что авторское право — это не для нас.
Но я вот тут просто узнал, что, оказывается, была пародия «Ларин Пётр».
«Ларин Пётр» я тоже читал. А еще был «Пори Гаттер». «Пори Гаттер», ну там это вообще жесткий стёб, я в детстве его понять не мог. «Ларин Пётр», там они на каком-то корабле куда-то плывут, такое говно. Вот «Ларин Пётр», я как сейчас помню, в ванной лежу, я такой, блядь, у меня было всего 300 рублей. На что я потратил вот эти 300 рублей, которые сэкономил на завтраках? Мне там мать на булки давала, а я у одноклассников, они там булки не жрали в нашей столовой. Я такой, давай мне булки. Они шли там сухарики, три корочки покупали, я, блядь, купил «Ларин Пётр». Просто как лох полнейший. У меня было две страсти, это пародии вот эти вот на Гарри Поттера и, конечно же, комиксы про Человека-паука. У меня до сих пор все первые издания российских комиксов лежат вот запечатанные. Надо поехать к матери достать. Не сбылся, кстати, мой план. Я тогда покупал, я деньги на них занимал, потом отдавал с процентами. Я думал, что лет через 10 продам их, ну, типа, знаете, как комикс, первый комикс Человека-пауке, 100 тысяч долларов. Там плавал, ребятки, до сих пор можно рублей за 200 купить на каком-нибудь Авито. Турции подтвердили начало работ по газовому хабу. Проект этот был предложен еще в октябре, причем предложила его Россия, и Турция такая, ну, как бы, ну, да, мы положительно относимся, газовый хаб, хотите еще какой-нибудь хаб, хабом для любителей создавать казусы мы уже стали. Но открытым в этой ситуации остается вопрос, что он вообще нахрен из себя будет представлять? Они типа будут проводить новые трубы, окей, каковы будут объемы этого газа, и самое важное для России, будут ли его покупать некоторые страны Европы? Ну, некоторые, конечно, гадалки не ходи будут, как делают это и сейчас без всяких газовых хабов. Но вот с остальным пока что совершенно непонятно. Конечно, есть схема, по которой можно продавать его с хаба под видом, ну, какого-нибудь другого газа. Вспоминаем латвийскую смесь, это главное словосочетание 2022 года. Но, может быть, в 2023 году этим словосочетанием станет турецкий хаб. Но будет ли это работать? То есть нужда в газе из нашей страны в Европе все еще велика. Просто так взять и заменить 45% всех поставок газа будет, мягко говоря, сложновато. Так же сложновато, как и России заменить 70% прибыли от всех газовых поставок. Пока непонятно. Болгария с Турцией подписали контракт на огромные поставки газа в год, полтора миллиарда кубометров в год. Но это всего лишь капля в море. И не факт, что Болгария будет покупать его в турецком хабе именно у России. И там еще и другие ребята захотят подсуетиться. Пока что непонятно, но ждем дальнейшего развития событий и наблюдаем, как мы с вами обычно делаем. Следственный комитет сообщил об обнаружении более 3000 тел мирных граждан после освобождения Мариуполя. Здесь как-то даже шутить ничего не хочется и язык не повернется, потому что, ребят, вдумайтесь, 3000 – это колоссальное количество людей. Оно отличается от оценки, кстати, которую давало агентство Associated Press, основывая его на количестве могил, которые они насчитали по своей методике. И тем не менее, это первая такая большая официальная цифра от органов. И это ужасные потери, просто не знаю, что сказать. В то же самое время пришло сообщение, что всех мариупольцев переселили из разрушенных домов. Как по мне, так тоже достаточно, как бы так сказать, спорное заявление. Часть разрушенных домов населена, их будут восстанавливать. Туда вставлены окна, в некоторые проведено электричество, иногда проведено даже отопление. Да, многих, кто остался вообще без жилья, переселили в общежитие, но я не уверен, что прям все теперь живут в нужных условиях. Проблем еще огромное количество, все эти проблемы нужно решать, и я надеюсь, что вся эта тема не заглохнет. В общем, держитесь, мариупольцы. Блумберг. Маск стал первым человеком в истории, потерявшим 200 миллиардов долларов. После покупки Твиттера аж за 44 миллиарда долларов и резкого падения акций Теслы, угадайте, после каких заявлений и после обнародования каких интересных фактов, но это, я думаю, не надо к гадалке ходить, их связано. После этого его состояние с 340 миллиардов упало примерно до 137 миллиардов. Такими темпами я скоро скажу, добро, Илон, пожаловать в клуб миллионеров.
986 миллионов? Я больше не миллиардер, Ричард. Я 986-ионер. Все равно, что хуй без палочки.
Но в тот же момент Bloomberg, например, сообщает, что только один SpaceX стоит 137 миллиардов. И какая-то странная у вас статистика, ребята. В их рейтинге того же самого Bloomberg Маск сейчас имеет всего 128 миллиардов. И если мы отсылаемся на изначальную новость о потере 200 миллиардов, то через три дня вышла новая статья, где Bloomberg сказали, что потеря уже оценена 133 миллиарда, поэтому все нормально. Короче, одна статья может противоречить другой, либо они так хреново считают по заветам компании Forbes, да, журнала Forbes, который вообще цифры с потолка берет. Либо же информация постоянно меняется, хотя я не уверен, что она может это делать настолько радикально, все-таки согласитесь, разница какая-то колоссальная. Поэтому... Аэрофлот выкупил у ирландского лизингодателя 10 самолетов Boeing 777-300. Отличная новость! Наконец-то! Первая хорошая новость за весь выпуск новостей 2023. Ты только начался, но уже остановись. Во-первых, эти самолеты, напоминаю, они способны летать на расстояние более 13 тысяч метров. Они очень вместительны и, по сути, теперь не должно возникнуть вообще никаких проблем с двойной регистрацией, из-за которой раньше самолет могли попросту не пустить в какую-либо страну или вообще, что еще того хуже, взять и арестовать при приземлении по заявлению основного владельца. Но остается неясным вопрос с обслуживанием этих иностранных птиц. Боинг нам отказали. Если ничего, конечно, к этому времени, к моменту выпуска новостей не изменилось. А сами производить определенные критически важные для таких вот самолетов детали мы пока что не можем. А если и сможем, то разрешение на полет на заграницу на самолете с неоригинальными запчастями мы не получим, будьте уверены. И будут самолеты летать только по России, что тоже неплохо, потому что Россию с такой огромной территории оставить без авиасообщения, но это просто смерти подобно. Это вся логистика абсолютно встанет. Если и дальше лизингодатели будут вот таким вот макаром продавать России самолеты, то это позволит выиграть время для создания своих самолетов. Кому я вру? Создадим мы свои самолеты, Максим?
Ну, говорят, Ростех, что вот-вот этим уже занялся, уже почти.
Слушай, а Ростех хоть одно обещание вообще исполнили за всю историю своего существования?
Ну, они, то, что связано с оборонкой,
не, может быть,
там вот есть. То есть, что имеется в виду оружие.
Тогда верим, тогда верим.
Мне тут лайфхак придумал. Ты берешь с собой сломанную запчасть, летишь на этом Боинге в какую-нибудь доступную страну, там, пока у тебя выгружает запчасть, багаж, ты меняешь эту запчасть и говоришь, у меня сломалось, ремонтируйте. Там-то обслуживание не запрещено.
Ну, не знаю, мне кажется, не прокатит. Такие схемы, они быстро палятся. Пару запчастей, может, ты починишь таким макаром, а потом тебе скажут, о, Вась, гуляй! В общем, неясно, будет ли это время, данное нам, Всевышним, использовано с умом. Как правило, вовремя сделать никогда ничего не получается, но я верю в лучшее. И, конечно, немалую роль играют еще и санкции, однако, тем не менее. Вот, еще из положительных новостей, вроде как МС-21 с российскими двигателями и крылом российским получил сертификат. Правда, Мантуров уточняет, что к моменту выхода на магистрали самолет должен получить максимально расширенный сертификат, ну, типа более расширенный, более серьезный. То есть, этот еще далеко не окончательный. А потом еще нужно будет сертификат летной годности, потом еще какой-нибудь сертификат придумают. Короче, растянется все это на десятилетие, в лучшем случае, мне кажется, так.
Ты сказал Мантуров, он Мантуров.
Но он не обидится, я думаю.
Так-то он человек жесткий, очень сильный. У меня есть знакомые, там рядышком работают. Он прям только матом умеет общаться.
Ну, со мной это по-другому нельзя, в принципе. Со мной мать родная по-другому не общается. Хотя, может быть, она и не родная, мы вообще не похожи с ней. Минтранс закрепил право пассажиров верхних полок сидеть на нижних. А вот и реформа РЖД подъехала. Чё, вот самые хорошие новости под конец оставил. Коммунизм как бы в поезде. Но на самом деле такую мелкую формальность можно было бы решить, ну, лет, наверное, я не знаю, 30 назад. Просто, ну, понятно, что тот, кто хочет покушать или просто отдохнуть, должен иметь право какое-то посидеть внизу. Но я вам скажу так, даже это нововведение настолько неожиданное, что заработает оно не раньше осени, уже наступившего 2023 года. Видимо, нужно, чтобы люди немного свыклись с этой мыслью, а то не все пока что понимают. Господи, я обычно, знаете, я вот как мразь на концерт, когда ехал, у меня был случай, я езжу на поезде в Питер, там типа «Красная стрела» и прочее, да, я вот взял, я с таким, ну, человеком ехал, я просто никогда не забуду, и после этого я вот такой, пофиг на деньги, я выкупаю весь вагон себе. Ну, то есть два места, одно себе, и вот второе просто выкупаю, еду один.
Все купе.
В поезде. Ну, все купе, да, ну вот на двоих. А что там 5 тысяч стоит одно место, типа 10 тысяч на двоих получается, потому что, блин, иногда с таким... Вот если тебя пассажир узнает, все, он не отстанет от тебя. Я вот, понимаете, я должен сидеть и целый день отвечать на его идиотский.
Ты правда? Ну скажи, тебе ж Путин платит за это, блин.
Ну ты, сука, вот просто. И вот, короче, я лучше вообще в Питер не поеду, чем еще раз поеду в вагоне вдвоем с человеком, который меня узнал. Просто это, блядь, я не знаю, что это не описать словами. Еще, знаешь, тебя не раздражает, но типа попить с тобой из одной бутылки. У меня есть вода. Позови, как бы, женщину или дойди до вагона-ресторана, купи себе свою воду. Можно попить. А мне как-то отказать, ну, я не могу ему отказать, и после этого я и сам не пью. В итоге вода просто стоит, потому что, ну, я не знаю, что человек, может, он ковидный там, еще что-то.
Ну, типа... откажешь, он скажет, о, ты зажрался даже.
Не, он не скажет,
это...
но я себя мразью буду чувствовать, и мне как-то неудобно будет, поэтому, ну, попросит, я как бы соглашаюсь. А может, выпьем? Блю.
А что за куртка? А дорого 100? А на какую камеру снимаешь? Понятно, а что ты один?
Один раз у нас с Ксюшей был, короче, случай. Нам надо было срочно в Питер, мы на «Красную стрелу» купили билеты, но получилось, что мы в разных купе. То есть она с другим мужиком едет, и я с другим мужиком. И я, короче, хочу зайти в купе, в ее мужика попросить поменяться со мной местами. Я захожу, а он голый лежит. Я такой, он такой прикрывается быстро одеялом, я такой, а можно с вами поменяться? Ну, я уже спать лег, я разделся, я такой, блядь. Но, слава богу, мужик из моего купе согласился с этим ехать, и мне кажется, он потом меня ненавидел просто за это. Ну, там какой-то, ну, сразу видно неадекват, вот по одному взгляду. Ты что, дебил, что ли? Ты мало того, что голый разделся, лежишь, ты еще и не закрыл дверь купе на замок. Ну, вообще, короче, кадр. Южноафриканская республика приняла председательство в БРИКС.
Заметили, что в последнее время о БРИКС как-то мало новостей, а такие надежды возлагали. Вот, например, из последних я помню только заявку Алжира на вступление в организацию. Я, если что, напоминаю, БРИКС — это экономический союз, ну, короче, как страны Варшавского договора, противоположность НАТО, но только чисто экономический, да? Я просто забыл, как такой экономический союз назывался. По-моему, Союз Советских Социалистических Республик. Ладно, шутки в сторону. Короче, я помню только заявку Алжира на вступление в организацию и муниципальный форум в Петербурге. Там много разговоров было про БРИКС, и все как-то затихло, я уже даже расстроился. Основные новости были вот как раз-таки тогда, летом, когда обсуждалось возможное расширение БРИКС. Но каких-то явных шагов, серьезных шагов экономического толка либо не делается, либо они слабо освещены в информационном поле. Ну, конечно, у нас же есть Никоглай, кому вообще этот БРИКС интересен? Будущее, экономика, развитие. Я хочу на Twitch. Не хотелось бы мне, на самом деле, вот по поводу БРИКС, я на него возлагаю огромные надежды, не хотелось бы, чтобы просрали такой огромный потенциал. Если по экономической вовлеченности это не превратится в кооперацию по технологиям и ресурсам, то нафига тогда эта БРИКС вообще нужна? Короче, Владимир Владимирович, набирайте, я все прощу, поговорим, я вам дам парочку советов, как вам вести там свои дела. Мрамор Парфенона может вернуться в Грецию. Жаль, что не сало Парфенова. Короче, речь о мраморах Элгина. Я надеюсь, я правильно произношу. Если нет, то смотрите кого-то интеллектуально развитого, в отличие от меня. Короче, это мрамор, который он, будучи послом Великобритании, последовательно вывозил в начале 19 века. Ну, там, знаете, скульптуры, мелитопы вся. Блядь, мелитопы. Что-то Мелитополь сразу в голове. Что это Украина. Только и разговоры, что об Украине, уже не могу нормальные слова произносить. Короче, в основном они были сняты с Парфенона в Афинах. И есть мнение, что делал он это, чтобы спасти шедевры от местных жителей и от Турции, которая в то время, напоминаю, Греции по сути владела. Но обстоятельства вывоза остаются спорными. Хотя, если бы их не вывезли, может быть, мы бы их и не увидели больше. Так что, что не делается, все к лучшему. Однако, сами греки после обретения независимости и вплоть до сегодняшнего дня решили начать требовать свое наследие обратно. Мол, верни, я тебе на время давал. И вот, можно им только поаплодировать, спустя почти 200 лет после вывоза есть шанс, что страны договорятся, и впервые за два века мраморы вернутся в Грецию. Правда, вероятно, не все и не в самом лучшем состоянии. Опять-таки, это только предположение, но часть из них, возможно, перевезут даже в течение нескольких лет. Взамен Британия получит некоторые другие экспонаты. Вы что, думали, они вам просто так ваше национальное достояние вернут? Нет, бриты они такие. И они еще смогут сделать слепки с вывезенных мраморов для того, чтобы показывать у себя во всяких там музеях, что, в принципе, на мой взгляд, нормально.
Узнаю методичку. Шон Пен в Грецию не летал?
Тебе Оскар подержи.
На госуслугах отменили скидку на оплату пошлин в 30%. Ее постоянно продлевали аж с 2017 года. Но в нынешнем году государство, видимо, раскидываться такими скидками не собирается, им сейчас деньги нужнее. Есть только одно место, где с вами так не поступят. До 10 января в магазине podsas.ru по ссылке в описании скидка для вас 10%. Только до 10 января. Что же до нашего государства, скидка в 50% на оплату автомобильных штрафов все еще остается. Мне будет где разгуляться. Я же как хочу. Да шучу, я уже давно на такси езжу, жена-то все-таки родила с грудным ребенком, никуда не поеду. Я вообще остался без автомобиля. Вы знаете, какие бабки? Я сегодня только понял, что у меня почти 10 тысяч бонусов в баллах, короче, на Яндекс.Го. Ты что, в роддом ездил забирать? Еще ночью Ксюша, ну, за день до родов, 24 декабря, она меня будет, короче, ночью, уже 24 декабря наступило. Я лег в 2 ночи с Джеком, нажрались и фильм смотрели. Я лег в 2 ночи, в 3 меня будет. Стас, у меня воды отошли. У меня глаза даже не бешеные, я просто стою, я не знаю, что мне делать. Я так такой, типа, блин, ну поехали в такси. В итоге я не знаю, зачем я был нужен там, мы просто сели в такси. 3500 на, доехали до роддома. Оставил ее у роддома, все, сдал медсестре. 3500 в обратную сторону. Приехал, лег спать. 25-го родила. 27-го опять 3000 в одну сторону, 3 в другую. Сюда 2500 в одну, 2 в другую. Короче, я на такси в этом месяце, наверное, 50 тысяч рублей потрачу. Кто-нибудь потом взломает мой аккаунт Яндекс, посмотрит данные, все скажут, вот он, мажор и мразь. А просто по-другому я не доберусь. Я живу в таких местах, оттуда нет общественного транспорта вообще. Можно было бы, конечно, до общественного транспорта доезжать. Ну, типа, странно, выходишь из машины такой. Хотя, в принципе, нормально. Но, опять же, куча пересадок, гемора, да и быстрее получилось в моем случае на такси. Так что в любом случае за штрафы спасибо. Кстати, еще увеличат срок погашения этих самых штрафов. На самом деле с 1 января вводится множество изменений касаемо индексации и цен. К примеру, минимальный размер оплаты труда вырастет аж на 6,3%, а прожиточный минимум на целых 3,2% и составит аж 14 375 рублей. То есть Я бы, если бы жил на МРОТ, то мог бы, соответственно, съездить. Ой, на прожиточный минимум я бы мог съездить 4 раза. Вот как раз один раз туда, и все, как бы. А дальше гуляй, собственно говоря, рванина, что называется. Опять же, ну не все прям у нас в стране плохо. Да, плохого подавляющее большинство, но я не вижу смысла рассказывать вам только плохие новости, даже пытаясь их как-то скрасить своими деградантскими шутечками и прочее. Потому что, ребят, ну есть люди у нас в государстве нормальные, но не поголовно все мрази, как нам рассказывает Константин Семин, потому что у него в выпусках только чернуха, только негативные новости. Я считаю, что мы должны говорить о проблемах капитализма в принципе, но не забывать о такой вещи, как надежда. Я не представляю себе Владимира Ильича Ленина, который в своей работе написал бы: все, пиздец, ребят, я не знаю, сейчас еще война, ой, все, жопа будет. Есть на самом деле какие-то хорошие моменты, и нужно на них акцентировать внимание. А критиковать российский капитализм, да я только за, вы мне только повод дайте. Я придумываю и гэги всякие на эту тему, но я не забываю, что капитализм, он есть и в других странах, и об этом, наверное, тоже нужно говорить, а то я просто не понимаю, Россия, все плохо, никакого просвета. Ну, действительно, в целом я могу сказать, что все плохо, но нужно же уточнять, что это общесистемный кризис, потому что большинство левых, мне кажется, они не против капитализма в нашей стране, они чисто против Путина. Я когда Семина смотрю, сука, назло Путину уши отморожу, вот действительно, ты же сам по-марксистски подходишь, ты же сам говоришь, что важна система, один человек у власти ничего не решает, так почему ты говоришь о российских элитах и никогда не говоришь об элитах украинских? Об элитах западных и прочее. Почему? А, наверное, чтобы в бан как Стаса и как просто не отлететь. А потом нужно будет сказать, вот, отрывочек даже вставлю с моей стены.
А вот развод года, несомненно, произошел в недружной семье российских коммунистов. И это тоже плюс. Решительно размежевались зоммунисты, те, кто три новые буквы поддержал, и леваки с трулями, те, кто выступил радикально против обеих империалистических группировок.
Все, кто преследует ту же цель и решает те же задачи, наши соратники и товарищи. Все те общественные и политические деятели, блогеры и прочие, кто вместо этого призывает поддержать чужую западную или свою российскую буржуазию, это враги трудящихся.
Мировое коммунистическое движение на стороне вторых, в союзниках у первых, Зюганов и Стас Нерукотворный.
Есть и хорошие новости. Где-то мы начинаем исправляться, где-то мы начинаем учиться воевать. А Путин, он что, будет во всем разбираться? Я не поддерживаю политику Владимира Путина, поэтому к Путину в этом плане вопросов нет. Он в каком-то плане даже интереснее, чем Сталин. И в то же самое время и весь мир ненавидит Путина. Поэтому я как бы не могу его не поддерживать, потому что со своим антикоммунизмом, как бы я не был противником его идей, которые он транслирует, но тем не менее, я бы не назвал себя коммунистом, да, я скорее антикапиталист или... там, я не знаю, социалист. Но я обращал внимание, что для многих левых, ну, люди, которые там ФСБ, да, люди, которые, ну, в органах служат, это не пролетариат. Для них это какие-то мази, слуги капитала, какие-то неправильные. Но я, честно говоря, не понимаю, люди точно так же продают свой труд.
Да, это последний выпуск Константина Семина, в котором я стою наравне с Илоном Маском, Джо Байденом и всеми остальными, Евгением Пригожиным, Дмитрием Медведевым. Понимаешь, вровень с какими людьми меня поставили. А я-то все переживал, что будет у меня 100 тысяч просмотров ВКонтакте. Не дождетесь, суки. Я свой талант развивал практически 10 лет. Я каждый день этим занимался, поэтому меня все равно будут смотреть даже те, кто меня ненавидит, потому что я как минимум интересен. И как минимум, как максимум, да, потому что я, блядь, величайший человек в мире. Нет, ладно. Так вот, хотелось бы задать вопрос уважаемому Семину, а почему российский капитализм должен рухнуть? Вы говорите о Ленине, очень часто ссылаетесь на его цитаты, но подобно тому, как обрезали мою громкую пеструю цитату, которую я сказал для того, чтобы привлечь внимание аудитории, я вот люблю, какую-то громкую вбросил, а потом ее разъясняешь. И мне Джек на прошлом выпуске новостей говорил: да, охрененно, тебя будут легче вырезать из контекста. И они взяли это и вырезали. То есть, я говорю, я считаю, что с государством работать нормально, я считаю, что, типа, я бы мог этим заниматься, но и объясняю, почему не буду. А они берут, работать с государством нормально, я буду, и вот этот вот оптимист соевый, Коколд, публикует это у себя на стене, они начинают распространять информацию, что я уже в Russia Today пошел, что я уже там работаю, потому что я сказал, что работать с государством нормально, я туда пошел. Но я объяснял, что я народный, блядь, мститель, и меня поддерживают только деньги моих не патронов, а бустеров, извините, блин. Ну, не знаю, как еще назвать, ну, бустеры, у нас бустеры.
Бусти, я на Бусти, я тоже бустер своего рода. Для некоторых тяночек с как бы интересным контентом, ну, блядь, не буду, это все с левых аккаунтов. Кроме того, жена мне разрешает, я же там не это, ну, любуюсь просто, там, чисто такая платонические, как бы, взаимодействия такие там. И вот, подобно этому, Константин Семин вырезает пеструю фразу, ну, потому что он Путина со Сталином сравнил. Да сравнивать-то можно вообще абсолютно все, что угодно. Константин, чувствуется школа монтажа Штребуха. Я не удивлен, что вы даже у Штребуха посты воруете. Да, кстати, фанаты Константина Семина, коим я тоже недавно был, он перепечатывает посты Штребуха. Да, имейте это в виду. Так вот, получается как-то интересно. Ленин говорил, что Россия должна проиграть в Первой мировой войне, потому что есть предпосылки для революции в Германии, что мы, кстати, сегодня обсуждали, потому что есть предпосылки для революции в России, там очень сильный пролетариат и сильный кризис, он позволит этим рабочим получить власть, потому что люди их поддержат более массово, ведь если все будет хорошо и Россия победит в Первой мировой войне, в империалистическом противостоянии, а там действительно войны были империалистическими, то все будет нормально, и, как мы видим, Ленин оказался абсолютно прав в этой ситуации. Но что сейчас? Вы предлагаете поменять капитализм российский на социализм? Хорошо, где профсоюзы, где крепкое социалистическое движение, где хотя бы один вменяемый лидер, который гонит не чернуху, а внушает людям надежду и рассказывает о том, что должно произойти? По-моему, его нет. Так же, как и профсоюзов. Или, может быть, поскольку война между Украиной и Россией, вы видите сильный рост профсоюзного и социалистического движения в Украине? Не смешите. Там нацистская хунта находится у власти, я думаю, это ни у кого уже не вызывает сомнения после твитов со Степаном Бандерой от Верховной Рады, нашивок «Мертвая голова эсэсовских бойцов» и батальона «Азов» и всей их истории, которая уже давно является достоянием общественности. Так чего вы хотите, Константин? Сменить на один капитализм на фашизм? И интересно, как это так получается, что все страны, в которых социалистическая революция победила и в которых она смогла закрепиться, я говорю про КНДР и Китай, почему там-то они у вас неправильные? Да, там проблемы, там все-таки есть предпосылки к социализму, и там неправильный социализм, он больше на рыночный социализм или на социал-демократию походит. Но тем не менее, я говорю про Китай, если мы говорим про КНДР, да, там все-таки такой слегка измененный, я бы сказал, военный социализм, да, военным коммунизмом я бы его назвать не мог. Ну, короче, это все вопрос для дальнейших споров и обсуждений, но тем не менее, они у вас неправильные. Россия от Украины по вам вообще не отличается. Так, а в чем смысл-то? Вы хотите просто уничтожить страну? Ну, конечно, я буду выступать против вас и вам подобным. Вы занимаетесь откровенным троцкистом. Я опубликовал уже у себя на Бусти документы одного из съезда троцкистских идеалистов, которые, кстати, точно так же, как и Семин, говорили, мы истинные марксисты, все остальные марксисты неправильные, а мы истинные марксисты-ленинцы, только мы знаем, что СССР — это на самом деле извращенный капитализм и социалистические рельсы, но больше капитализм, чем социализм, поэтому они должны проиграть. И вы это нам все постоянно рассказываете. Причем, Константин, а зачем в своем ролике откровенно врать? Ведь на том съезде, на который вы ссылаетесь, все закончилось расколом. Треть зарубежных коммунистов поддержали Россию в этом противостоянии, сказали, что оно вызвано странами Запада, это не империалистическая война. Российский капитал с этого ничего не получает. Кстати, мне интересно, а Олег Комолов, к которому я относился до недавних пор очень хорошо, ты видел, они записали пост в мою поддержку, их захейтили в комментариях, после чего они удалили, потому что их вот идеолог и вдохновитель Александр Батов сказал, что Стас, он поддерживает империалистическую Россию, он неправильный социалист, вообще выписан из левых и недостоин им называться. Хорошо, а что вы сделаете с Русланом Дзарасовым, которого я очень уважаю, которым я неоднократно в рамках ваших же, своих же роликов отсылался, и с которым у вас недавно вышло интервью, в котором он говорит ту же самую позицию, что у меня.
Если бы было верно, что это два империализма в равной мере, стремящиеся к экспансии, вот столкнулись на Украине, тогда Украина должна была быть расколота. Россия воздержалась от этого, потому что она пыталась сохранить свое положение младшего брата при старшем дяде Сэме. Но дядя Сэм не принял этот компромисс. Вот в чем дело. И плата российского правящего класса за то, что он пошел в контратаку, она гораздо выше, чем те приобретения, которые там можно было сделать, теоретически даже. Потому что наш правящий класс хочет продавать энергоресурсы на мировом рынке, а потом там же, на Западе, складывать значительную часть своих сбережений. В этом и проявляется его полупериферийность. И вот это самое главное для материальных интересов нашего правящего класса. И отрицается вот этой спецоперации, которая началась в феврале.
Вот, Макс, знаешь, кого первым бы Семин
выписал из марксистов.
Ленина?
Ленина. Ну, здесь и Сталина бы выписал точно так же, как это троцкисты делали. Короче, я считаю, что нужно говорить о каких-то даже позитивных изменениях в России. Если будут сильные профсоюзы, это уже будет другой разговор. А так, Симин, ваш удел — это кататься на мотоциклах, драться с козлами. Это, я боюсь, максимум, на что вы способны. Тем более, вместо того, чтобы написать и все решить лично, я вас несколько раз приглашал на беседу, гарантировал культурную форму общения, даже на стрим приглашал, если не хотите лично со мной видеться. Но нет, когда-то Стас был рукопожатным, ставился там в пример, но теперь как бы неправильно, потому что как можно посметь критиковать Симина? Он же всемирный гуру марксиста и самый умный, он ни в чем не ошибается. Так, ладно, извиняюсь за это, отбомбился. Возвращаемся к новости. Страховая пенсия вырастет на 4,8%. Но если учесть еще ее повышение летом прошлого года на 10%, то это даже выше инфляции получается. Спасибо, это достаточно неплохая новость. Не такой противовес серьезной пенсионной реформе, которая у нас недавно была, но хоть что-то. При этом в ближайшие 3 года не предусмотрено повышение пенсии работающим пенсионерам. Что, ну, блин, тут получается это логично, если они пополняют бюджет страны работы официально, значит, они не должны получать столько же, сколько получают те, кто его не пополняют. Да, я понимаю, логика максимально ущербная, но другой я тут не вижу. Я, опять же, повторюсь, я ни за кого не заступаюсь. Я объясняю, пытаюсь посмотреть, как мыслит одно государство с точки зрения принятия тех или иных законов и реформ. Пытаюсь рассмотреть с двух сторон. Мир, он не только черный и белый, есть еще полутона и оттенки. А вот что хорошая новость для меня, так это то, что материнский капитал проиндексируют на 65 тысяч на первого ребенка, а за второго будут платить больше, аж на 86 тысяч. Короче, страна, рожай, нам нужны еще люди. Да, мы сейчас с Ксюшей думали сразу, короче, ну вторую заделать, чтобы, знаешь, разница у них год или два была, но мне кажется, она не вывезет сейчас. Она такая понурая, тем более каждые 2 часа просыпаться, я думаю, там еще несколько месяцев она потерпит, пока у ребенка в норму все не придет, но потом, типа, это вообще не вывести.
У него сейчас хоть какая-то надежда есть, что ребенок подрастет и уже не каждые 2 часа просыпаться, а так она точно будет знать, что через год то же самое.
А так, прикинь, они обе рыдать начнут. Прикинь, короче, сделать от 2 женщин, 2 детей вот с разницей в месяц, короче, и жить еще вместе. Что за чушь в моей голове? Откуда я это генерирую, говно? А вот что плохо, так это то, что железнодорожные билеты подорожают на 8,6% в купе, СВ и в люксе. Ты, кстати, когда-нибудь ездил в люксе? Там, говорят, даже душ есть. Блин, я, наверное, пока не подорожал, сделаю себе такой подарочек, вот как понадобится в Питер поехать. Техосмотр тоже в цене повысится. В общем, много всяких изменений, все и не перескажешь. Есть какие-то позитивные, но больше, конечно же, негативные. Могу сказать только одно. Не стоит надеяться на лучшее в данной ситуации, цены будут расти. А вот насчет роста благосостояния и уверенности в завтрашнем дне, они расти будут вряд ли.
Я с удивлением узнал, что во Владивостоке, это где-то 3 года назад я узнал, что во Владивостоке там душ есть у поезда. Хотя логично, неделю ехать и не мыться.
Бля, говной воняй. Рутуб начал допускать в партнерку только тех, кто оформил самозанятость или ИП. Мой последний новостной ролик на ВКонтакте собрал 800 тысяч просмотров и 200 тысяч просмотров на Рутубе, там плюс еще что-то на Яндекс.Дзене. Знаете, что я вам скажу? У меня оформлено ИП. Я месяц назад заполнил все бумаги, мне не подключают партнер. Ждите, с вами свяжется менеджер. Ждите, с вами свяжется менеджер. Сука, я ни копейки не зарабатываю сейчас со своей деятельности, да? Ну, блин, ну ты подключите партнерку, я один из топовых блогеров Ютуба. Извините, это констатация факта. Каждый новостной меня собирал от 1,5 до 3,5 миллионов просмотров. Мои разговорные ролики с разборами чего-то собирали по 4-4,5 миллиона просмотров. Донбасский дневник 5 миллионов просмотров. Сука, я известный человек, уж вы-то точно меня должны знать. Подключите, блин. Просто я на Рутуб, короче, написал пост, подписывайтесь на меня на Рутубе, теперь там тоже все будет выходить. 50 тысяч людей зарегистрировались ради меня на Рутубе за 2 дня. Они не могут мне подключить монетизацию. Да сколько я там, 3000 рублей с миллиона заработаю. Вот ВКонтакте с 2,5 миллионов 3000 рублей заработаю. Даже если так, мне принципиально зарабатывать на своей деятельности, потому что, ну, как-то, ну, типа, хочется чувствовать, что ты зарабатываешь в интернете, а то, получается, завтра бусти бахнут, и все, у меня даже этих 3000 рублей не будет, я уже ни на что не надеюсь. Я уже собираю манатки на митинский радиорынок, серьезно, у меня там есть друзья, я спрашивал, что как там дела-то. В последнее время, кстати, не очень, очень плохо, хочу сделать репортаж потом про митинский радар. Сука, Рутуб, вы не умеете работать, вам миллионы на сраную Карину Кросс выделяют, она собирает 2000 просмотров, я сотни тысяч собираю, подключите меня просто сраную монетизацию, я большего не прошу. Не, вот ты типа прикинь, если к топ-блогерам такое отношение, вот есть какой-нибудь чувак там, да, типа, ну, у него там 20 тысяч просмотров на Рутубе, он такой, все, короче, пошли вы нафиг со своим буржуйским Ютубом, я буду Рутуб, короче, развивать. И что, ему вообще никогда монетизацию не подключат?
Ну, та же история у меня, я готов поддержать, уйти полностью на отечественный, уйти с Ютуба, но зачем я уйду?
Что... Рутуб, вы просираете свой потенциал, вот, человек тоже сидит, сколько у тебя там, по 40, по 50 тысяч просмотров на Ютубе. Про отечественную микроэлектронику, репортажи делает, актуальнейший контент. Ему не то, что должны это подписать монетизацию, должны грант выделить. Вы ни хрена не делаете. Ну как вы собираетесь-то российское развивать? Что, дураки, что ли, там сидят у вас? Ну не нужна им эта работа, найдите тех, кому она нужна. Кстати, еще интересный прикол в том, что я снизил цену на рекламу, ну там, в два раза, да, в два с половиной даже раза. И прикол в том, что люди такие, я понимаю, у тебя просмотры, типа, ну миллион ролики у тебя собирают, если там будет наша реклама, но они все равно будут собирать столько же. Но у нас нет бюджета на ВКонтакте, у нас нет бюджета на Рутуб, то есть рекламодатели просто туда не идут. Ты им говоришь, у меня те же просмотры, окей, я вам 50% скидку делаю. Они говорят, нет, мы не идем. То есть у них выделено на Ютуб, все, хоть устрись, ты должен потратить на Ютуб. Лучше ты этот миллион там рублей, условно, я из головы беру цифру, отдашь за там миллион просмотров на Ютубе, чем за 10 миллионов просмотров во ВКонтакте или на Рутубе. То есть вот так вот они работают. Просто охренеть. Рекламодатели, обращайтесь. У меня сейчас очень дешевая реклама. Просмотры, вы можете зайти посмотреть. В подкастах у меня реклама не продается, да, я продаю рекламу только в новостях. Это дополнительные расходы на персонал. А то я повысил всем монтажерам рекламу, ну, стоимость оплаты в два раза всем повысил. Но вот одного пришлось сейчас уволить. Вот, поэтому рекламодатели, переходите, просмотры. Ну, миллион просмотров вы можете на это рассчитывать. Какая вам разница, ВКонтакте или YouTube? Ну, я обращаюсь к адекватным рекламодателям, которые хотят реальные результаты, не которым циферки нарисованы. Хотите циферки, вон, у Розетки-то возьмите. 5 тысяч лайков, при этом 500 тысяч просмотров, 200 комментариев. Безусловно, невыдуманные просмотры, ни капли не накрученные.
А если какой-нибудь производитель будет с прицелом на что-то более-менее отечественное, потому что только настоящие патриоты сейчас, действительно, те, кто хотят поддерживать отечественное, они пришли на Рутюб и да. За тобой именно на Рутюб и на ВК, тогда там выхлоп будет просто огромный.
Не, кто-то отечественный, что-то делаете. Если у вас нет бюджета на рекламу, вы все равно пишите про интерес продукты, которые реально отечественные, а не какое-то говно китайское, там опять логотип налепили и прочее, я и бесплатно расскажу. Такая у нас возможность тоже есть, если вы действительно что-то важное для страны делаете, вы от меня получите на миллионные просмотры абсолютно бесплатную рекламу, но если вы делаете что-то реальное, а не просто бабки отмываете. Потому что тот, кто отмывает бабки, если он ко мне придет и попытается обмануть, я во всем разберусь и в итоге сделаю антирекламу. Так что не тратьте ни свое, ни мое время, меня интересуют только реальные продукты, вон про ноутбук на Байкале я совершенно бесплатно рассказал. Ну, конечно, там идиоты пишут рекламу, хрен... Нет, я переживаю за выживание России, за ее информационный, скажем так, суверенитет, до которого, будем честны, очень далеко. Но о настоящих делах каких-то, если вы энтузиасты, что-то качественное делаете, мой долг как гражданина помочь вам хотя бы медийным ресурсом и рассказать. Может быть, вас заметят, вами заинтересуются.
Охрененная реклама ноутбука, ты его сделал в феврале прошлого года, до сих пор ноутбука нет в продаже, классная реклама.
Да. Причем, ну я бахнул, о нем теперь все пишут, все равно раньше бы всем было пофиг, сейчас и на XBT статейка, потому что они уже видят, что штука расфоршена. Я там рассказал о нем, в запросах есть, интерес людской есть, и они этот интерес информационно удовлетворяют. Поэтому, покупая рекламу у меня с интересным продуктом или получая ее бесплатно, вы получаете еще рекламу на многих ресурсах, потому что люди, блин, ладно, все, хватит. Короче, рекламодатели ikakprosto.ru commercial@gmail.com. Вот она у вас почта на экране, она есть в контактах к этому видео, не забываем писать. Вот, потому что я бы этого монтажера взял бы обратно на работу, и выпуски выходили бы быстрее, потому что когда двое человек монтируют, получается быстрее и лучше. Google подтвердила ограничения к сервису новостей в России. Перестал открываться сервис Google Новости. Теперь при попытке на него перейти он не открывается. Тем не менее, если что-то забить в поисковой строке, то в гугловской поисковой строке, а потом перейти во вкладку новости, то она откроется. Но от себя отмечу, что сам агрегатор как был куском говна, так им и остался. Кто им вообще пользовался? Да и вообще, я серьезно говорю, уже пора заблокировать все сервисы Google на территории России. Если они блокируют абсолютно любое инакомыслие, да, и вы можете сказать: «Стас там что-то не то говорил». Ну окей, там Николай Стариков, что вам не так сказал, блокируют, причем за гостей, за реальных политологов, которые понимают что-то в когнитивных войнах и прочее. Ну то есть блокируют вообще без объяснения причин, ну на мой взгляд, это полнейший беспредел. Министерство обороны. Число погибших при обстреле Макеевки российских военных выросло до 89 человек. Трагедия произошла в новогоднюю ночь, как я, собственно, и предсказывал в последнем в прошлом году выпуске. Уверен, что где-то в конце года, числа 30 и 31, нас ждут всякие неприятные новости. Скриньте, что называется, пацаны. Россия и Украина начали обмениваться ударами еще 31 декабря. И именно в новогоднюю ночь по расположению мобилизованных в Макеевке, что возле Донецка, прилетели «Хаймарс». Здание было уничтожено полностью. И, возможно, счет жертв пока что не окончательный. То есть на момент уже выхода, после монтажа этого видеоролика, может жертв быть больше. Вполне вероятно, что так уже и есть, потому что, повторюсь, Министерство обороны регулярно обновляет данные, и количество погибших только увеличивается. То есть сперва сообщалось о 63 погибших. Ими оказались в том числе военнослужащие, призванные из Самарской области. В связи с чем, 3 января в Самаре были проведены траурные мероприятия по погибшим. В ДНР основной причиной трагедии назвали высокую сотовую активность в расположении части, которая была отсечена и по сигналу был нанесен удар. Ну, если вы читаете военных корреспондентов и военных аналитиков, то я попытаюсь не навлечь на себя, опять же, статью о дискредитации армии, но, по-моему, ну вот я вот так вот скажу, логически, да, большое скопление людей в одном месте, ну, давайте будем честны, это неправильно, даже если они пользуются сотовыми телефонами, даже если начальство им дало распоряжение не пользоваться сотовыми телефонами. Мне кажется, нужно задать вопросы Верховному Главнокомандующему. Верховный Главнокомандующий должен задать вопросы генералам, которые отдали распоряжение расположить такое огромное количество людей в одном месте. Что же касается сотовых сигналов и, мол, ребята сами виноваты, я в это не поверю. Не только потому, что это само по себе звучит, ну, на мой взгляд, странно, а во многом потому, что именно в Новый год, когда все сидели за праздничным столом, вы думаете, у военных его не было, вы думаете, они сидели все в мобилу уткнулись? Нет, я думаю, они отмечали. И именно вот прямо вот в Новый год это происходит. То есть... Я думаю, что это не совпадение. Я уверен, что это заранее подготовленное действие, в первую очередь с идеологическим посылом деморализации. И мне бы, конечно, очень не хотелось, чтобы российское руководство всю вину возлагало на самих пострадавших, на тех, кто погиб. Это было бы слишком удобно для реально ответственных за эту ужасную трагедию людей. У нас, будем честны, мы с вами регулярно обозреваем новости, и у нас никто и вообще ни за что ответственности не несет, да? За какой-нибудь мем, да, надо пацана закрыть. За какой-нибудь ТикТок, да, надо отправить его обратно в Молдову, а несет ли это какой-то реальный ущерб? Да, я понимаю, Никоглай и все остальные, они плохо действуют на молодежь и прочее, хотя на меня действовали другие люди, типа Эминем, и его обратно в Молдову не вышлешь. На меня действовали другие люди в свое время, и что-то я вроде как-то сейчас понимаю и поддерживаю свою страну, как бы нелегко это не было, как бы много порицаний я не получал, я хотя бы поддерживаю свою страну и пытаюсь не нагнетать лишний раз и не раскалывать людей, когда они и так в точке кипения находятся. Но почему люди, из-за которых действительно погибает огромное количество людей, не несут никакой ответственности. Ну, возможно, стоит хотя бы расследование провести. Потому что сейчас для меня, как для гражданина Российской Федерации, все это выглядит, ну, как какой-то цинизм. Родственникам погибших и пострадавших я хочу выразить свое сочувствие, хоть им на него плевать, но, тем не менее, считаю это правильным. Это бесконечно сложно, но будем надеяться, что в этом году война закончится. Будем надеяться, но рассчитывать на это, конечно, не стоит. ExxonMobil подала в суд на Евросоюз из-за налога на сверхприбыль энергетических компаний. Прилетело откуда не ждали. И фигня-то в чем заключается? В Евросоюзе придумали такой специфический налог, причем придумали еще в сентябре. По крайней мере, озвучен он был именно тогда. Суть его заключается в том, что Евросоюз решил отбирать часть прибыли, а именно 33% у компаний, которые набили свой карман на 20% больше, чем в 2018 и 2021 годах. То есть тупая обдираловка, естественно, не имеющая вообще никакого отношения к рыночным отношениям. Извините за тавтологию. Но вот уже компания из США недовольна такими раскладами и грозит понижением интереса инвесторов к Европе, в том числе и со стороны Exxon. Причем не просто грозит, а подает в суд, указывая на юридическую несостоятельность такого решения Евросоюза. Те своим советом покумекали и как-то ничего пока что внятного не выдали. Потому что тут, похоже, Европе все-таки придется уступить. Да, они не в положении сильного, иначе Exxon может взять и сократить инвестиции, после чего сократится и нефтепереработка в Евросоюзе. А в условиях всех этих бесконечных ограничений, которые они же сами наложили на Россию, это может повлечь неприятные последствия. Вот так вот взяли и сами поместили американскую компанию и остальные американские компании в положение сильного. Но Евросоюз, вы не забудьте, там 10-й пакет санкций, мы ждем.
Очень интересно, что после того, как у Европы перестала нефть поступать из России, прибыль показала только американская компания. Совпадение?
Не думаю. Китай спустя 3 года с начала пандемии отменит карантин для въезжающих. На фоне новостей из прошлого выпуска о том, что в Китае резкая вспышка заражений, когда за один день заразилось 37 миллионов человек, это, конечно, решение, мягко говоря, странное. Короче, я начинаю склоняться, что все эти ограничения и ковидное мракобесие, которое там было, это все-таки от демократических всяких политиков, которые извне пытались дестабилизировать Китай обстановку. Ну, это предположение, но как-то это странно. Но согласитесь, по-другому объяснить такую резкую смену курса я не могу. В общем, Китай отказывается от политики нулевой терпимости к коронавирусу, и раз в стране уже заражены сотни миллионов, то тысячи приезжих вряд ли как-то усугубят эту картину. В свою очередь, они, конечно, могут увести болезнь с собой, но весь остальной мир уже смирился с ней, да и вроде как коронавирус был добавлен в преступление коммунизма, поэтому, ну, что им уже терять? А вот в экономическом плане терять они могут много чего. Поэтому они, соответственно, решили вот так вот все на рельсы обратно поставить.
Путин — это единственный человек, кто победил коронавирус в мире.
Почему лично, в одиночку?
Ну, после него все, нету коронавируса, он только в Китае остался.
Да, где ваше спасибо за этот спутник? А? А? Блять, это лучшая новость. На саммите СНГ Путину и другим лидерам подарили 9 колец. В контексте всех этих бесконечных названий нас Мордором, вы не могли ничего лучше придумать?
А 9 колец были переданы человеческому роду, который превыше всего жаждал власти. В этих кольцах была заключена сила власти над каждым из народов. В стране Мордор, в огне роковой горы, темный властелин Саурон тайно создал единое кольцо, подчинявшие себе все другие.
А на саммите было всего 9 участников, и Путин в их числе. Значит, по логике «Властелина колец», где-то должно было быть еще одно кольцо, управляющее этими 9, в том числе и кольцом Путина. И тут уже можно раскрывать фантазию на полную. Может, оно у одного из Путиных, ну, у квадратномордого, он кругломордому отдал для того, чтобы им управлять. А может быть, всех подчиняет себе мировое наркотическое правительство. Тут уже каждый выберет версию для себя. Благо, есть из чего. Япония впервые за полгода получит партию сырой нефти из России. Нефть прибудет с Сахалина-2, и эта партия станет 700-й в истории проекта, а значит, по крайней мере, Япония и Сахалин в плане покупок нефти пока остаются в тех же отношениях, что и до военной операции. Ниагарский водопад замерз из-за самой сильной бури за 50 лет. Ну, главное, вы знаете, новость завернуть получше. На самом деле, нифига он не замерз, максимум замерз там частично. Но так происходит из года в год. Вот, например, в прошлом году он замерз, а вот, например, замерз в 2019. Поэтому ничего такого в этом событии нет, но есть, знаете, такие темы, на которых журналисты там себе пометили, и из года в год спекулируют примерно на одном и том же. Потому что, а вот смотрите, у европейцев опять все подорожало, или, а вот смотрите, опять что-то там замерзло, у кого-то упали курсы и прочее, прочее, прочее. А об обратном явлении, когда Ниагарский водопад, пусть и частично, но все-таки размерзнет обратно, размерзнется водопад, никто об этом не напишет. Суд приговорил пермского стрелка Бекмансурова к пожизненному сроку. Ну и по делам. Не буду называть его другими словами, потому что мне уже на Яндекс.Дзене за оскорбление прилетал первый страйк. Я такой, боже, если меня удалят отовсюду, люди меня, конечно, любят, идут в ВКонтакте и на Рутуб, но вряд ли вы пойдете на Яндекс.Видео или на торренты ради меня. После просмотра кадров из университета сожалеешь при этом лишь об одном, что он сам не отправился на тот свет. Я считаю, хорошо бы этого пермского стрелка за все эти убийства и за слезы родителей убитых припахали куда-нибудь, где не просто чилишь, на жопе ровно лежишь, да, а где еще работаешь. Роскачество заявило о снятии продаж игрушек Хаги-Ваги. Формально это было сделано не потому, что игрушка влияет на детскую психику, а потому что нашли в большинстве из них превышение вещества под названием фенол. Ну, типа, помните, была еще история с радиоактивными наушниками Beats, когда Даня Поперечный обосрал всех этих мразей беспринципных, которые рекламировали наушники Beats, забыв упомянуть о том, что он их сам рекламировал. Ну, типа, радиоактивные наушники. Эх, эти скандалы с 2017 и 16-го. Где же мы сейчас? В какой же мы жопе? Ну, а в любом случае, захотели запретить, нашли бы повод. Не фенол, так проблемы с психикой в скором времени тоже бы подошли. Так или иначе, они бы все равно это ввели, эти ограничения. Ну что ж, это все новости на сегодняшний день, друзья. Спасибо вам большое за просмотр. Будем надеяться, что все будет хорошо. Как говорил великий классик, мир вашему дому. Не забывайте на podsas.ru заходить, подписываться на Boosty, потому что там выходит эксклюзивный контент, который я раз 10 прорекламировал сегодня. Извините меня эту навязчивость, это теперь мое единственное средство к существованию. Ну, все, собственно говоря, распространите среди жильцов вашего ЖЭКа.